Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 322, кассета 3. Стало быть, вас нельзя порицать за это, но должно хвалить за ревность, за то, что вы ни в одно воскресенье не покидаете нас, но оставляя все, приходите в церковь. Это-то и составляет величайшее украшение нашего города. Ни шум его, ни предместье, ни позлощенные домы и столовые комнаты, но жители ревностные и бодрые. И добрую породу дерева мы узнаем не по листьям, но по плодам. Тем-то мы и отличаемся перед бессловесными животными, что имеем дар слова, изъясняемся словом и любим слово. Человек, не любящий слово, гораздо глупее скотов. Он не знает, для чего он почтен даром слова и откуда получил такую честь. Хорошо, сказал пророк, человек, который в чести и неразумен, уподоблен скотам несмысленным. Ты человек, одаренный словом, и не любишь слова. Скажи же, какое будешь иметь извинение? Потому из всех вы для меня самые незаменимые, что как на крыльях слетаетесь к слушанию слова о добродетели и поставляете все ниже божественных речений. Так вот, и мы возьмемся за предмет и продолжим беседу о том, о чем говорили недавно. Я должен вам и охотно плачу долг, потому что это приносит мне не бедность, но доставляет богатство. В делах мирских должники бегают от взаимодавцев, чтобы не отдать долга, а я гонюсь за вами, чтобы отдать, и весьма справедливо, потому что в мирских делах отдача производит бедность, а в слове отдача рождает богатство. Например, я должен кому-нибудь деньги, если возвращу их, они не могут быть и у него, и у меня. Нет, от меня они ушли, а к нему пришли. Но если заплачу слово, оно и при мне находится, и вы его имеете вместе. Если задержу слово и не сообщу его, тогда я беден, а когда заплачу, тогда становлюсь богаче. Если не заплачу слово, тогда я один богат, а если заплачу, то получаю плод вместе со всеми вами. Итак, отдадим долг. Что же это за долг? Недавно рассуждали мы о покаянии и сказали, что есть многие различные пути покаяния, чтобы легко было для нас спасение. Если бы Бог дал нам один путь покаяния, мы стали бы отговариваться так. Не можем идти этим путем, не можем спастись. Но вот чтобы отнять у тебя этот предлог, Он дал тебе не один только путь, и не два, и не три, но многие и различные, дабы через это множество сделать для тебя легким восхождение на небо. Сказали мы также, что покаяние не трудно, и что нет в нем никакой тяжести. Ты грешник, войди в церковь, скажи, я согрешил, и загладишь грех. В пример представили мы и Давида, который согрешил и загладил грех. Потом предложили другой путь, то есть плач о грехе, и говорили, какой это труд. Не нужно ни потратить деньги, ни пройти длинный путь, ни сделать что-либо другое подобное, а надо только поплакать о грехе. Тут привели мы из Писания то, что Бог переменил свое определение об Ахаве, потому что он заплакал и опечалился. И это сам Бог сказал Илии, видел ли, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим? Не сотворю по гневу моему. Затем указали мы и третий путь покаяния, и представились Писание, фарисея и мытаря, то есть, что фарисей, надменно похвалившись, лишился праведности, а мытарь, показав чувство смирения, вышел с плодом праведности и, не употребив никакого труда, сделался праведным, дал слова и получил дела. Теперь пойдем дальше и представим четвертый путь покаяния. Какой же это путь? Это милостыня, царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей в небесные своды, наилучшая защитница. Великое дело милостыни, посему и Соломон восклицал. Великая вещь для человека и дорогой муж, творящий милость. Велик полет у милостыни, она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается. Напротив, проходит и небо, обтекает и сонма ангелов, и лики архангелов. и все высшие силы и предстает самому царскому престолу. Научись этому из самого Писания, которое говорит: «Корнилий, молитвы твои, милостыни твои взошли пред Бога». А слова «пред Бога» значит вот что: «Хотя у тебя много грехов, но так как милостыня твоя защитница, то не бойся. Ни одна из вышних сил не останавливает ее. Она требует должного, имея в руках собственное рукописание. Это глас самого Господа, что кто сотворит единому от сих меньших, тот мне сотворил». Таким образом, сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня превышает все. 323. Разве не знаешь в Евангелии притчу о десяти девах, как не имеющие милостыни, хотя и подвязавшиеся в девстве, остались вне брачного чертога? Были, говорит Писание, 10 дев, 5 глупых и 5 мудрых. У мудрых был елей, а у глупых не было елея, поэтому их светильники стали гаснуть. Пришедшие к мудрым глупые сказали: «Дайте нам елея из ваших сосудов». «Стыжусь я и краснею, и плачу, когда слышу о деве глупой. Краснею, когда слышу, что они названы так после столь великой добродетели, после подвигов девства, после того, как они возлетели телом на небо и соревновали высшим силам, перенесли жар и одолели пламя сладострастия. После этого они названы глупыми и справедливо, потому что, сделав великое, побеждены были малым. И пришли, сказано, глупые, и сказали мудрым: «Дайте нам елея из сосудов ваших». А те отвечали: «Не можем дать вам, чтобы не оказалось недостатка у вас и у нас». И сделали они это не по жестокости и не по злобе, но по тесным обстоятельствам времени, потому что ожидали пришествия жениха. Были у глупых светильники, но в светильниках мудрых был елей, а у тех не было. Ведь девство есть огонь, а милостыня – елей. Потому как огонь гаснет, когда не будет для него подливаться елей, так гаснет и девство, когда не имеет милостыни. «Дайте нам елея», – сказали глупые, – «сосудов ваших». А мудрый в ответ им: «Не можем дать вам». Это сказано не по злобе, а от страха, чтобы не стало не хватать у нас и у вас. Как бы нам, когда все мы стараемся войти, как бы всем не остаться вне брачного чертога? Пойдите лучше купите у продающих. Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни сидящие перед церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь, цены не назначаю, чтобы ты не ссылался на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи. Есть у тебя овал, самая мелкая монета. Купи небо не потому, что небо дешево, но потому, что Господь человека любив. Нет у тебя и овала, подай чашу холодной воды. Всякий, кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды ради меня, не погубит награды своей. Предметом купли и продажи небо, и мы не заботимся. Дай хлеб и возьми рай, дай малое и возьми великое, дай смертное и возьми бессмертное, дай тленное и возьми нетленное. Если бы была ярмарка, и на ней продавалось бы дешево и в большом количестве съестные припасы, и многое можно было бы приобрести за малую цену, не распродали бы вы имущество и, оставив все в стороне, не проявляли бы участия в том торге? И вот где тленное, там вы показываете столько ревности, а где идет дело о бессмертном, там вы столько нерадивы и беспечны. Дай бедному, и пусть сам ты будешь молчать. Тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя. Милостыня есть выкуп души. Поэтому как пред дверьми церковными стоят сосуды, наполненные водой, чтобы ты мыл руки, так вне церкви сидят и бедные, чтобы ты омывал руки души. Омыл ты чувственные руки водою, а омой руки души милостынею. Не ссылайся на бедность. Вдовица и в крайней бедности вела в дом свой Илью, и бедность не была для нее препятствием, но с великой радостью она приняла его, потому и получила достойные плоды и собрала жатву милостыни. Но, может быть, слушатель скажет: «Дай мне Илью». Что ищешь, Илью? Господа Илии даю тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если бы нашел его? Христос Господь всяческих сказал: «Что сотворим единому от сих меньших, мне сотворит». И если бы царь позвал кого-нибудь на вечерю. И когда бы предстали слуги, сказал бы к ним: «Возблагодарите его много за меня. Он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды». Не каждый ли бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь изъявил благодарность? Не каждый ли бы постарался сблизиться и подружиться с ним? 325. Видели ли вы силу слова царского? Если же у царя, человека, оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывает пред ангелами и всеми силами и говорит: «Этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня странника». Затем представь себе дерзновение этого человека среди ангелов, радость среди чинов небесных. О ком Христос свидетельствует, тому как не иметь дерзновения пред ангелами. Итак, братья, великое дело милостыни. Возлюбим ее, ей нет ничего равного. Она может и загладить грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, а она стоит и защищает. Или лучше, когда, как ты молчишь, тысячи уст благодарят за тебя. Столько-то благ от милостыни, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овал. Нет овала? Дай чашу холодной воды. Нет и этого. Поплачь с несчастным, и получишь награду. Награду не за вынужденное, но за свободное дело. Но вот, беседуя об этом, мы забыли о девах. Возвратимся же к предмету. Дайте нам, говорят, елея из сосудов ваших. Не может дать вам, чтобы не было недостатка у вас и у нас. Пойдите лучше и купите у продающих. И когда они пошли покупать, пришел жених, и те, у которых были светлые лампады, вошли с ним, и двери затворились брачного чертога. Пришли и пять глупых и начали стучать в двери чертога, восклицая: «Открой нам!» А в ответ им глаз жениха изнутри: «Отойдите от меня, не знаю вас». Итак, после столь великих трудов, что они услышали? «Не знаю вас». Это значит, как я сказал, что они напрасно и без пользы приобрели себе великое достояние девства. Подумай, они отвержены после столь великих трудов, после того, как обуздали невоздержание, после того, как имели состязание с небесными силами, после того, как посмеялись над житейскими делами, перенесли великий зной, переступили через преграды, после того, как возлетели от земли на небо, не разломили печати тела, приобрели великую красоту девства, вошли в состязание с ангелами, попрали требования плоти, забыли природу, в теле совершили свойственное бестелесным, после того, как приобрели великое и необоримое достояние девства, после всего этого они услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Не подумай, будто я считаю маловажным достояние девства. Девство таково, что из древних никто не мог сохранить его. Потому-то велика благодать, что страшное для пророков и для древних ныне стало весьма доступно. Что в самом деле было всего тяжелее и невыносимее? Девство и презрение смерти. Но их не страшатся ныне и слабые девы. В самом деле, соблюдение девства было так тяжко, что из древних никто не мог хранить его. Ной был праведен и имел свидетельство от Бога, но жил с женою. Равным образом Авраам и Исаак, сонаследники ему в обетовании, жили с женами. Целомудренный Иосиф отказался сделать великий грех прелюбодеяния, но и он жил с женой, потому что тяжко было состояние девства. Девство утвердилось с тех пор, как вырос цвет девства. Итак, никто из древних не мог хранить девство, потому что великое дело обуздать тело. Изобрази словом вид девства и познай величие этой добродетели. У ней каждый день брань, которая никогда не может умолкнуть. Эта брань хуже войны с варварами. На войне с варварами бывает время отдыха, когда ведут переговоры. Там иногда сражается, иногда нет. Там наблюдается порядок и время. А на войне, которая ведется против девства, нет отдыха. потому что воюет дьявол, который не знает определенного времени к нападению, не ожидает условного знака к сражению, но всегда стоит и старается найти деву безоружную, чтобы нанести ей смертельную рану. И дева никогда не может отдохнуть от этой брани, но всегда носит в самой себе тревогу и воители. И осужденные не так бедствуют, хотя и видят начальника, только по временам. А дева куда ни пойдет, везде имеет при себе судью и носит с собой врага. Этот враг не дает ей покоя ни вечером, ни ночью, ни утром, ни в полдень, но воюет непрестанно, представляя ей наслаждение, указывая на брак, чтобы исторгнуть из нее добродетель и породить в ней порок, чтобы изгнать из нее целомудрие и всеять в нее блуд. Каждый час разгорается приятно поджигаемая печь сладострастия. Подумай, как труден этот подвиг, а они, глупые девы, после всего этого услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Смотри, какое великое дело девство, когда оно имеет у себя сестру, милостыню. Тогда никакие бедствия не одолевают его, но оно становится выше всего. Они потому не вошли в брачный чертог, что при девстве не имели милостыни. Стыдно сказать, поборовши сладострастие, ты не презрела денег. Но, будучи девою, отрешившейся от жизни и распявшей себя, любишь деньги. Если бы ты возжелала мужа, и тогда бы была вина не столь велика, потому что ты возжелала бы предмета одинакового с тобой по существу. Но теперь вина гораздо больше, потому что ты возжелала чуждого тебе предмета. Вот замужняя злобно выказывает бесчеловечие, ссылаясь на детей. Если скажешь им: «Дай мне милостыню», — «У меня дети», — говорят они, — «не могу». Бог дал тебе детей, ты получила плод чрева для того, чтобы тебе быть человеколюбивою, а не бесчеловечную. Повода к человеколюбию не обращай в предлог к бесчеловечию. Хочешь оставить доброе наследство твоим детям? Оставь милостыню, чтобы все стали хвалить тебя, и память твоя осталась славною. Но ты, не имеющий детей и распявшийся для жизни, ты для чего собираешь деньги? Но у нас живо в уме слово и о пути покаяния, и о милостыне. 327. Сказали мы, что милостыня есть великое приобретение. Затем перешли к морю девства. Итак, великий путь покаяния ты имеешь в милостыне, которая может освободить тебя из уз греховных. Но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, через который можешь освободиться от грехов. Молись каждый день, не изнемогая в молитве, и не леностно умоляй человеколюбие Божие. А Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит тебе грехи твои и исполнит прошения твои. Если ты, молясь, будешь услышан, продолжай молиться, чтобы принести Богу благодарение. Если же не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным. И не говори: «Много я молился и не услышан», потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог знает, что ты ленив и беспечен, и что если получишь нужное, то отойдешь и больше не станешь молиться. И вот самую нуждой заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве. Если ты в такой нужде, имея надобность, ленишься и не продолжаешь молитвы, что было бы, если бы ты ни в чем не нуждался? Стало быть, и это он делает для твоей пользы, желая, чтобы ты не оставлял молитвы. Итак, пребывай в молитве, возлюбленный, и не ленись, потому что молитва может совершить многое, и не приступай к молитве как по маловажному делу, к маловажному. А что молитва доставляет прощение грехов, это можешь узнать из Божественного Евангелия. Что же оно говорит? «Подобно Царствие Небесное человеку, который запер двери свои и лег спать с детьми своими. Между тем вечером пришел некто взять у него хлебов и стучит, говоря: «Отвори мне, мне нужны хлебы». А он ему: «Не могу дать тебе теперь, потому что легли спать и мы, и дети наши». Тот продолжал стучать в дверь, а этот опять говорит к нему: «Не могу тебе дать, потому что легли спать и мы, и дети». Но тот и после этого продолжал стучать и не отходил, пока домохозяин не сказал: «Встаньте, дайте ему, и пусть он отойдет». Итак, Писание учит тебя молиться и никогда не унывать. Но и тогда, как не получишь просимого, пребывать в молитве, пока не получишь. Многого и других путей покаяния найдешь в Писании. Покаяние и прежде пришествия Христова проповедовалось Иеремию, который говорит: «Неужели падающий не встанет, и совратившийся с пути не возвратится?» И опять после этого, после того, как она прелюбодействовала, сказал ей: «Обратись ко мне». Много и других различных путей покаяния, кроме милостыни и молитвы. Бог дал нам для того, чтобы отнять у нас всякий предлог к нерадению. Если бы у нас был только один путь, мы бы не могли пойти по нему. От этого оружия всегда убегает дьявол. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты ни падал на площади, всякий раз встаешь. Так же точно, сколько раз не согрешишь, покайся во грехе, не отчаивайся. Согрешишь в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанное благо. Ты в глубокой старости согрешил. Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истязуют, но дают прощение во грехах. Одному Богу скажи грех твой. Тебе единому согрешил, лукавое пред тобою сотворил. И отпустится тебе грех. И есть у тебя иной путь покаяния, не трудный, а самый легкий. Какой же это? Поплачь о грехе своем. Об этом узнаешь ты из Божественного Евангелия. Петр, верховный из апостолов, первый в церкви, друг Христов, получивший откровение не от человеков, но от Отца, как свидетельствует о нем Господь, говоря: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе то, но Отец мой Небесный». Этот Петр, когда называет Петра, разумею, камень несокрушимый, скалу неподвижную, великого апостола, первого из учеников, первозванного и первого последовавшего на зов. Он-то сделал не какое-либо маловажное преступление, но очень великое. Отрекся от самого Господа. Это говорю не в обвинение праведника, но чтобы дать тебе побуждение к покаянию. Так он отвергся самого Господа Вселенной, попечителя и спасителя всех. Но расскажем этот случай сначала. Спаситель знал, что во время его предания некоторые отойдут от него, и говорит Петру: «Не хочешь ли и ты отойти?» Но Петр отвечал: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Что говоришь, Петр? Бог определил, а ты противодействуешь». Но хотя воля Петра и выказала свое желание, однако ж слабость природы его изобличилась. Когда же это? В ночь, в которую предан был Христос. Тогда, сказано, стоял Петр у горящих дров и грелся. И вот подошла к нему одна служанка и говорит: «Вчера и ты был с этим человеком». А он в ответ: «Не знаю сего человека». Потом отрекся во второй раз и в третий. И исполнилось определение Божие. Засим Христос взглянул на Петра, этим взглядом подал голос. Не заговорил с ним устами, чтобы не обнаружить его перед иудеями и не пристыдить своего ученика, но взглядом сказал ему: «Вот, Петр, сбылось то, о чем я говорил». Тогда и Петр пришел в чувство и начал плакать. Но заплакал не просто, а горько. И из слез очей сделал второе крещение. Но заплакал так горько, он загладил свой грех, и после этого ему верены ключи небесные. Если же плач Петра загладил столь великий грех, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное, и однако слезы загладили грех. Плачь же и ты о грехе своем, только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр. Изведи потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе прегрешение. Человека любив Господь, он сам сказал: «Не хочу смерти грешника, но чтобы обратились, покаялись и живы были». От тебя хочет небольшого труда, а сам дает великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы. а Он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов. Ты представь хоть малый предлог, чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от Него, а другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то и Он дарует, что зависит от Него. Но вот Он уже даровал, что зависело от Него, утвердил солнце, луну и разнообразный ход звезд, разлил воздух, распростер землю, оградил море, дал горы, долины, холмы, источники, озера, реки, бесчисленные роды растений, сады и все прочее. Принеси же и ты немногое, чтобы таким образом Он даровал тебе и высшее благо. Итак, не будем беззаботны о самих себе и не отступимся от своего спасения, имея такую бездну человеколюбия Господа всех, который даже кается о наших грехах, предлагает Царство Небесное и рай, и благо, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим Его. И мы не будем всячески стараться принести что-нибудь со своей стороны, чтобы не лишиться этих благ? Разве не знаешь, что говорит Павел, который много потрудился и одержал бесчисленные победы над дьяволом, который в теле прошел вселенную, обтек землю и море и воздух, и как бы на крыльях облетел вселенную, который был забросан камнями, побит, потерпел побои, все перенес ради имени Божия, призван был свыше небесным голосом. Смотри, что говорит он, какое произнес слово. Мы получили, говорит, благодать от Бога, но и я потрудился и сделал свое, и благодать, которая во мне, не была тщетной, но более всех я потрудился и сделал свое. Знаем, говорит, знаем великость благодати, которую мы получили, но не праздным она нашла и меня. Известны дела мои, так и мы приучим руки к милостыне, чтобы привнести со своей стороны нечто малое. Станем плакать о грехе, стенать о беззаконии, чтобы видно было, что и мы привносим хоть что-нибудь малое, между тем, как то, что имеет быть даровано нам, велико и превышает наши силы. Это рай и Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 4, 331. О покаянии и молитве. Пастухи водят овец постоянно туда, где видят траву гуще, и дотоле не выгоняет их оттуда, пока стадо не пощиплет всю траву. Подражая им, и мы вот уже четвертый день пасем свое стадо на пастбище покаяния. Да и сегодня еще не располагаемся встать, потому что видим еще много пищи, много наслаждения и вместе пользы. Не столько древесные ветви, служащие для овец кровом, в полдень успокаивают овец, доставляя приятную и полезную тень и располагая к весьма сладкому сну, сколько чтение Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и одержимые печалью души, уничтожая силу и жар скорби и доставляя утешение, которое приятнее и сладостнее всякой тени. И действительно, оно доставляет нам великое утешение не только в потере имущества, не только в утрате детей или в другом подобном несчастье, но и в обстояниях греховных. Когда падает человек, уловленный и незринутый грехом, когда потом будет угрызать его совесть, и он непрестанно памятуя о грехе, подавляется чрезмерной печалью. Каждый день горит в огне, и, несмотря на множество утешителей, не получает утешения. Тогда, войдя в церковь и услышав, что многие из святых после падения восстали и снова вошли в прежнюю славу, неприметно получает утешение. Притом людям мы, согрешив, часто не смеем открыть своего греха, потому что нам стыдно и совестно. А если откроем, то не получим такой пользы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца, тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль. Для того и описаны нам падения праведных, чтобы и добродетельные, и грешники получали от них величайшую пользу. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность, видя, что другой пал, и однако ж мог опять восстать. А добродетельный будет ревностнее и благонадежнее, когда он увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его, пали, то вразумляемый страхом их падения будет всегда бдителен и покажет великую внимательность к самому себе. И таким образом, один, усовершаясь в добродетели, а другой грешник, избавляясь от отчаяния, первый будет стоять твердо, а последний скоро возвратится в то состояние, из которого не спал. Когда человек утешает нас в печали, мы, по-видимому, утешаемся на несколько времени, но потом опять впадаем в прежнюю печаль. А когда Бог вразумляет примером других, согрешивших и покаявшихся, и спасшихся, тогда Он делает ясную нам свою благость, чтобы мы не сомневались в своем спасении, получая верное и надежное утешение. Итак, древние повествования Писаний подают всем желающим достаточное для скорбящих ворчевство, как в обстояниях греховных, так и в приключающихся опасностях. Постигнет ли нас лишение имущества, или обида от клеветников, или узы, или побои, или другое какое-либо бедствие? Смотри на праведников, которые потерпели и испытали то же самое. Мы скоро можем прийти в себя». В болезнях телесных, если больной смотрит на других больных, он через это увеличивает свою болезнь, а часто получает и новую болезнь. Например, некоторые, увидя больных глазами, и сами получали болезнь от одного взгляда. Но в болезнях душевных бывает не так, а напротив. Часто размышления потерпевших одинаковые с нами бедствия облегчают для нас скорбь о наших бедствиях. Поэтому и Павел точно так утешает верных, выставляя им на вид святых, не только живых, но и умерших, беседуя с евреями, которые готовы были приткнуться и пасть, он выставляет на вид святых мужей, Даниила, трех отроков, Илию, Елисея, говоря так, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:33-38. А общение в страданиях доставляет скорбящим утешение. Как терпеть одному какое-либо бедствие есть безотрадное несчастье, так найти другого, удрученного такими же бедствиями, значит облегчить свою рану. 332. Итак, чтобы не унывать нам ни в каких тяжких обстоятельствах, будем усердно внимать повествованиям Писаний. Отсюда мы получим великое ободрение к терпению, потому что не только будем утешены общением с потерпевшими одинаковые с нами бедствия, но и научимся, как избавиться от постигающих нас зол, как и по успокоению от бед оставаться ровными и не впадать в беспечность и не надмеваться гордостью. Ничего нет удивительного, если мы в несчастье смиряем и уничижаем себя. И высказываем великое благочестие, потому что самое искушение заставляет и имеющих каменное сердце делать это, то есть печалиться. Но только душе благочестивой и непрестанно имеющей Бога перед очами свойственно и после избавления от искушений никогда не впадать в забвение, а это часто случалось с иудеями. Потому и пророк, посмеваясь им, говорил: «Когда я убивал вас, тогда искали меня и обращались с раннего утра к Богу». И Моисей, сознавая за ними то же самое, часто увещевал их, говоря: Будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Второзаконие 6:11-12. Между тем это и случилось, потому что сказано: Иаков утучнел и отолстел и разжирел возлюбленный. Второзаконие 32:15. Итак, надобно удивляться святым не потому, что они были так благочестивы и любомудры во время сильной скорби, но потому, что и по прошествии бури, и с наступлением тишины продолжали быть одинаково скромными и старательными. И коню особенно надобно удивляться тогда, как он может без узды идти ровно. Если же он прямо идет потому, что удерживается вожжами и уздою, то в этом нет ничего удивительного. Тогда эту стройность приписать должно не благородству животного, но силе узды. Это же должно сказать и о душе. Неудивительно, если она ведет себя скромно, когда гнетет ее страх. Нет, тогда покажи мне душевное любомудрие и всяческое благонравие тогда, когда пройдут искушения и снимется узда страха. Но боюсь, чтобы, осуждая иудеев, мне не осудить нашего образа жизни. Когда и мы страдали от голода и заразы, от града и засухи, от пожаров и нашествия неприятелей, то не каждый ли день церковь тесна была от множества собиравшихся. Великое тогда было у нас любомудрие и пренебрежение мирскими делами. Не тревожили нас ни любовь к деньгам, ни искание славы, ни страсть и стремление к распутству, и никакой другой злой помысел. Но все вы предавались благочестию с молитвой и слезами. Блудник стал тогда воздерживаться, злопамятный спешил мириться. Серебролюбец склонялся к подаянию милостыни, и гневливый и дерзкий обращался к смиренно-мудрию и кротости. Но когда Бог рассеял тот гнев, отвел бурю, и после такого волнения устроил тишину, мы опять обратились к прежним делам. И об этом я и тогда, во время самых искушений, наперед говорил и предостерегал непрестанно, однако ж не имел никакого успеха. Но все те внушения вы выбросили из ума, как сон и мимошедшую тень. Посему-то боюсь теперь больше, нежели тогда. И о чем тогда говорил, я особенно боюсь теперь, чтобы нам не навлечь на себя несчастья более тяжких, чем прежние, и затем не получить от Бога неизлечимые раны. Когда часто согрешающий получает от Бога прощение, и между тем не располагается таким долготерпением к оставлению нечестия, то такой человек наконец доводит Бога до того, что он и против воли насылает на него самое великое бедствие, искореняет его в конец и уже не дает ему нисколько времени для покаяния, как это случилось и с фараоном. Когда он, испытав великое долготерпение Божие в первой и во второй, и в третьей, и в четвертой, и в последующих казнях нисколько не воспользовался этим, то, наконец, был истреблен и совершенно уничтожен со всем городом. Это же потерпели и иудеи. Потому и Христос, определяя истребить их и подвергнуть конечному разорению, говорит так: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, и не захотели. Все, оставляется дом ваш пуст». Итак, боюсь, чтобы и нам не потерпеть того же, потому что мы не вразумляемся ни чужими, ни своими бедствиями. Впрочем, говорю это не вам только теперь присутствующим здесь, но и тем, которые прервали повседневное усердие и забыли о прежних скорбях, которым я непрестанно, с крайним усилием говорил, что хотя и прошли искушения, но память об них должна оставаться в душах наших, чтобы мы, постоянно памятуя о благодеянии, непрестанно благодарили Бога, даровавшего его. 334. Это и тогда говорил я, и теперь говорю вам, а через вас им. Будем подражать святым, которые ни скорбями не были побеждаемы, ни от покоя не расслабевали, что бывает теперь со многими из нас, как с легкими ладьями, которые от всякого напора волн заливаются водой и тонут. Часто и бедность, нашедшая на нас, заливает и потопляет нас, и богатство, прибывшее к нам, опять надмевает нас и повергает в крайнюю беспечность. Потому прошу, пусть каждый из нас, оставив все, настроить душу свою ко спасению. Когда она хорошо настроена, тогда какое бы ни постигло нас бедствие, голод ли, болезнь ли, клевета ли, расхищение ли имущества или что бы то ни было другое, все будет удобоносимо и легко по заповеди Господа и по надежде на Него. Равно как наоборот, у кого душа неблагоустроена в отношении к Богу, такой человек испытает много скорбей и забот, хотя бы и богатство текло к нему, хотя бы были у него и дети, и бесчисленное множество денег. Итак, не будем ни искать богатства, ни убегать бедности, но прежде всего позаботимся каждый о своей душе и сделаем ее способную и к распоряжению настоящей жизнью и к отшествию отсюда туда. Еще немного, и будет испытание каждого из нас, когда все мы предстанем страшному судилищу Христова, окруженные своими делами, и увидим собственными глазами то слезы сирот, то постыдное распутство, которым осквернили мы душу свою, то стоны вдов, то побои, нанесенные бедным, и разграбление нищих. Увидим не только это и подобное этому, но и все, что только сделали мы худого, даже и в мыслях, так как Он, Бог, есть судья помышлений и ценитель мыслей. И опять, испытующий сердца и утробы, и воздающий каждому по делам его. Но это слово мое относится не только к живущим в мире, но и к тем, которые по любви к уединению жизни построили себе кельи в горах, потому что они должны блюсти не только тела свои от осквернения блудом, но и душу от всякого сатанинского любостяжания. Апостол Павел рассуждает не о женах только, но и о мужах и всей церкви, когда говорит, что девствующая душа должна быть свята и телом, и духом. И опять представьте тела ваши, как деву чистую, а как чистую, не имеющую скверны или порока. И те девы, у коих угасли светильники, были девы телом, но не чисты сердцем. И хотя муж не растлил их, но растлила их любовь к деньгам. Тело у них было чисто, а душа была преисполнена блуда, потому что ими овладели злые помыслы, сребролюбие и жестокосердие, и гнев, и зависть, и леность, и забывчивость, и гордость, и все это погубило достоинство их девства. Потому и Павел говорит: «Да будет дева свята и телом, и духом», и опять «деву чистую представил Христу». 2 Коринфянам 11:2. «Как тело расливается блудом, так и душа оскверняется сатанинскими помыслами, превратными правилами, нечистыми мыслями. Кто говорит: я девственник по телу, а в душе завидует брату, тот не девственник, его девство растлило связь с завистью. Тщеславный также не девственник, его девство растлило любовь к злословию, вошла в него эта страсть и нарушила его девство. А кто ненавидит своего брата, тот более человек-убийца, чем девственник. И вообще, какой кто одержим бывает злой страстью, ей расплевает свое девство. Поэтому Павел устраняет нас от всех этих злых связей и повелевает нам быть девами, так чтобы добровольно не принимали мы в душу никакого противного помысла. Что же нам сказать на это? Как заслужить помилование? Как спастись? Вот что скажу. Будем всегда носить в сердце молитву и плоды ее, то есть смиренно-мудрие и кротость. «Научитесь от меня, — говорит Господь, — ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И опять Давид: «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит». Ничего так не принимает и не любит Бог, как душу кроткую, смиренно-мудрую и благодарную. Смотри же и ты, брат, когда что-либо неожиданное постигнет и опечалит тебя, не прибегай к людям и не полагайся на человеческую помощь, но оставив всех людей, востеки мыслью твоей к врачу душ. Врачевать сердце может единственно тот, кто один создал сердца наши и знает все дела наши. Он может войти в совесть нашу, коснуться сердца и утешить душу. Если же он не утешит сердец наших, то бесполезны и тщетны будут утешения человеческие. Равно как и наоборот, когда Бог успокаивает и утешает, Тогда пусть люди тысячекратно станут беспокоить нас. Они не в состоянии будут нисколько повредить нам. Потому что когда он укрепит сердце, тогда никто не может поколебать его. Итак, зная это, возлюбленные, будем всегда прибегать к Богу, который и хочет, и может избавить нас от несчастья. Когда надобно умолять людей, то нам необходимо наперед и поговорить с привратниками, и упросить прихлебников и льстецов, и пройти длинный путь. Но у Бога нет ничего такого. Его можно упросить без посредника. Он склоняется на молитву без денег, без издержек. Довольно только возопить сердцем и принести слезы. И лишь только войдешь, тотчас привлечешь его к себе. Притом, умоляя человека, мы часто боимся, чтобы какой-нибудь враг или друг наших врагов, или противник наш не услышал о нашем деле, или другой, кто не рассказал того, о чем мы говорим, и не извратил правды. А у Бога нельзя опасаться ничего такого. Когда ты хочешь, говорит он, умолить меня, приступи ко мне один, без всякого свидетеля, то есть воззови сердцем, не приводя в движение уст. Войди, говорит он, в дом твой, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Смотри, какая высокая честь, когда ты умоляешь меня, говорит он, пусть никто не видит этого, а когда я оказываю тебе честь, то вселенную привожу в свидетели этого благодеяния. Убедимся же и будем молиться не на показ и не об отомщении нашим врагам, не будем учить его, каким образом помочь нам. Если и людям, защищающим нас и говорящим за нас перед мирскими судьями, мы рассказываем только дела наши, а образ защиты предоставляем им, чтобы они по своему усмотрению распорядились нашими делами, тем более так поступать должно в отношении к Богу. Сказал ему твое дело, сказал, что ты потерпел, но отнюдь и не говори при этом, как помочь тебе. Он сам хорошо знает, что полезно тебе. А есть много таких, которые на молитве высказывают тысячи особых прошений и говорят: «Господи, дай мне здоровье телесное, удвой мое имущество, отомсти моему врагу». Это весьма неразумно. Потому надобно, оставив все это, молить и просить только по примеру мытаря, который говорил: «Боже, милостив будь ко мне грешнику». А он уже сам знает, как помочь тебе. «Ищите, — говорит он, — прежде Царствие Божие, и все сие приложится вам». Так-то, возлюбленные, будем любомудрствовать, молиться, с усердием и смирением ударяя себя в грудь, по примеру того мытаря, и мы получим, чего просим. Если же мы молимся во гневе и раздражительности, то мерзки мы и ненавистны пред Богом. Сокрушим же наше сердце и уничижим нашу душу, и будем молиться как о самих себе, так и об оскорбивших нас. Если хочешь склонить судью к подаянию помощи твоей душе и привлечь его на свою сторону, никогда не жалуйся ему на того, кто опечалил тебя. Таков нрав у судьи. Он внемлет и подает просимое, особенно тем, которые молятся за врагов, не помнят зла и не восстают против своих врагов. И в какой мере они делают это? В той мере и Бог отомщает их врагам, если эти не обратятся к покаянию. 337. Смотрите же, братья, когда кто-нибудь нанесет нам какое-либо бесчестие, не будем тотчас досадовать и печалиться, но станем благодарить, терпеливо перенося обиду и ожидая помощи от Господа. Разве Бог не мог еще прежде прошения подать нам благо, даровать нам жизнь беспечальную и свободную от всякой скорби? Но Он делает то и другое по любви к нам. В самом деле, для чего Он попускает нам испытывать скорби и не скоро избавляет от них? Для чего? Для того, чтобы мы обращались к Нему с мольбой о защите, прибегали к Нему и непрестанно призывали Его к себе на помощь. Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Нему и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни. Стало быть, и за них мы должны благодарить Бога, который многими способами врачует и спасает души наши. Люди, если окажут нам ничтожное благодеяние, а мы впоследствии хоть и невольно оскорбим их какой-нибудь малостью, тотчас попрекают нас своим благодеянием, так что многие проклинают себя за то, что приняли от них какое бы то ни было благодеяние. Но Бог не так поступает. Напротив, когда и после полученных от Него благодеяний люди пренебрегают и оскорбляют Его, Он сам защищается и оправдывается перед оскорбившими, говоря так: «Люди мои, что я сделал вам?» Михея 6.3. Они не хотели именовать Его Богом, а Он не переставал их называть людьми. Они отрекались от Его владычества, а Он не отвергал их, но приближал и привлекал к себе, говоря: «Люди мои, что сделаю вам? Разве я, говорит, был тяжел для вас, или суров, или обременителен? Этого вы не можете сказать. Но если бы и это было, и в таком случае не следовало вам бежать от меня, какой есть отец, который не наказывал бы сына? Однако же и этого не можете сказать. И опять в другом месте: отцы ваши, какое нашли во мне неправду?» Иеремия 2.5. Важны и удивительны эти слова. Они значат вот что: «В чем я погрешил?» Бог говорил людям: «В чем я погрешил?» Между тем, как и рабы не допускают, чтобы Господин их сказал это. Притом Бог не говорит: «В чем я согрешил против вас, но против отцов ваших?» Вы, говорит, не можете даже сказать и того, что питаете ко мне отцовскую вражду, потому что и предкам вашим я никогда не подавал повода жаловаться на мое промышление, как будто бы я пренебрег их в малом или великом. И не просто сказал: какое погрешение имели отцы ваши, но какую нашли неправду. Много выискивали, много выслеживали они, будучи столько лет под моим владычеством. Однако ж не нашли во мне ни одного погрешения. По всему этому будем непрестанно прибегать к Нему и во всякой печали искать Его утешение, во всяком несчастье Его избавление, Его милости, во всяком искушении Его помощи. Какое бы ни было бедствие, сколь бы велико ни было несчастье, Он может все прекратить и отстранить. Впрочем, благость Его подаст нам не только это, но и всякую безопасность и силу, и добрую славу, и телесное здоровье, и душевное любомудрие, и благие надежды, и то, что мы не будем спешны на грех, и так не будем роптать, как неблагодарные рабы, не будем и обвинять Господа, но за все благодарить Его и почитать несчастьем только одно, именно грех против Него. Если мы так будем расположены к Богу, то не постигнет нас ни болезнь, ни бедность, ни бесчестие, ни скудость плодов и никакое другое кажущееся бедствие, но всегда наслаждаясь чистой и невинной радостью, мы получим и будущее благо по благости и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 5. 339. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это, я знаю, дело поста еще не наступившего, неожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом. Он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были ленивы. Если же пост только еще ожидаемый внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет в нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и выказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста. И он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет неподвижнее самых камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей род не выходит, как только от поста и молитвы». Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен врагам нашей жизни, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если чего должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некоему свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост и воюет против наших врагов, и освобождает нас от рабства и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда другие и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая он оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и востекши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних, но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисея, и Илия — столпы ветхозаветних пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение. Однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту. Ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. От всякого дерева, которое в раю, можете есть, а от дерева познание добра и зла не ешьте. Это ведь род поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны с похотями, то гораздо более необходимо споборничество поста по открытии такой брани со стороны похотей и демонов. Если бы Адам послушал этого голоса, то есть повеление Божие не вкушать от дерева познания добра и зла, то не услышал бы другого: «Земля ты, и в землю пойдешь, возвратишься». Но как не послушал он того голоса, так за это постигли его смерть и заботы, и горести, и печали, и жизнь, тягостнейшая всякой смерти. За это тернии и волчцы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирает пост? Узнай же, как он и радуется, когда чтут пост. За непренебрежение поста он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял постящихся от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора над преступниками, по отправлению их на казнь, брать ведомых на смерть с самой средины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом, тогда как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонил голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар. Пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его город из самых врат смерти и возвратил к жизни. Но если угодно, послушаем и самой истории. И было сказано слово Господне к Ионе, говоря: «Встань и иди в Ниневию, город великий». Бог, предвидя бегство пророка, с самого начала хочет возбудить в Ионе жалость величием города. Но послушаем и проповеди. Еще 3 дня, и Ниневия погибнет. Для чего же наперед говоришь о том зле, которое хочешь сделать? Для того, что не сделаю того, о чем говорю наперед. Для того он угрожал и гиенной, чтобы не отвести в гиенну. Пусть, говорит, устрашает вас слова и не опечаливает дела. А для чего он ограничивает срок столь кратким временем? Для того, чтобы ты узнал добродетель иноплеменников. Иноплеменников, то есть ниневитян, которые в 3 дня могли утишить такой гнев Божий на их грехи. И подивился человеколюбие Бога, который удовольствовался 3-дневным покаянием за столь великие беззакония. И сам ты не впал бы в отчаяние, хотя бы и без числа согрешил. Как вялый душою и беспечный, хоть и получит много времени для покаяния, по лености не сделает ничего важного и не примирится с Богом. Так добрый и пылающий рвением и с великой ревностью совершающий покаяние может и в краткое мгновение загладить грехи многих годов. Петр не трижды ли отрекся? Не с клятвой ли в 3-й раз? Не от того ли, что испугался слов какой-то ничтожной служанки? Что же, много ли годов нужно было ему для покаяния? Нисколько. Но в 1 и ту же ночь он и пал, и восстал. Получил и рану, и лекарство, и заболел, и выздоровел. Как и каким образом? Тем, что он плакал и рыдал, или лучше тем, что плакал не просто, но с великой горячностью и от сердца. Потому и евангелист не сказал, что он только плакал, но плакал горько. А какова сила его слез этого, говорит, никакое слово не может изобразить, только последствия ясно показывает. Преступно было то падение Петра, потому что ни один грех не может сравниться с отречением от Христа. Однако же и после столь великого греха Христос снова возвел ее в прежнее достоинство и поручил ему управление Вселенской Церковью. И что всего важнее, представил его имеющим больше любви к Богу, нежели все апостолы. Потому что сказал Петр: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» А с какой любовью ничто не может сравниться в качестве добродетели. Так, чтобы ты не сказал, что Бог по справедливости простил ниневитян, как иноплеменников и несмысленных, сказано ведь: «Раб, который знал волю господина своего и не делал, будет бит много». Чтобы ты, говорю, не сказал этого, для этого он и представил тебе Петра, раба, вполне знавшего волю Господа. И хотя он сделал самый тяжкий грех, однако ж смотри, на какую взошел высоту дерзновения. Так и ты не отчаивайся из-за грехов. В грехе всего преступнее то, когда остаются в грехе. И в падении всего хуже то, когда лежат по падении. Об этом и Павел плачет и рыдает. Это называет он достойным слез. «Боюсь, чтобы, говорит, как, когда приду к вам, смирил меня Бог, и мне не плакать о многих, не просто согрешивших, но не покаявшихся в нечистоте, блудодеянии и в других грехах, которые соделали. А для покаяния какое время может быть удобнее времени поста?» 342. Но возвратимся к истории. Услышав эти слова, восстание Див Ниневию, пророк сошел в Иопию, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Куда бежишь, человек? Разве ты не слышал, что говорит пророк? Куда пойду от духа твоего, от лица твоего? Куда убегу? На землю? Но Господня земля и все, что наполняет ее, в ад. Если сойду, сказанный в ад, и там ты. На небо? Но если взойду на небо, и там ты. Или в море? Но и там, сказано, удержит меня десница твоя. Что и с ним, Ионой, случилось. Но таков грех, он доводит душу нашу до великого неразумия. Как люди, сотяжелевшие от опьянения головой, бродят без цели и без разбора, и случится ли перед ними яма, или стремнина, или что другое, они падают туда от неосмотрительности, так и стремящиеся ко греху, как бы опьянев от желания совершить грех, не знают, что делают, не видят ничего, ни настоящего, ни будущего. От Господа бежишь, скажи мне. Так подожди немного, и на самом деле узнаешь, что ты не можешь убежать из рук подвластного ему моря. Действительно, едва Иона взошел на корабль, как оно воздвигло волны и поднялось высоко. Как верная служанка, нашедшая беглого сараба, похитившего что-либо из господского имущества, да то ли не перестает всячески беспокоить принявших его, пока не возьмет его с собою. Так точно и море, нашедший и узнав своего сараба, всячески беспокоит корабельщиков, метется, воет, и хоть не влечет в суд, но угрожает потоплением кораблю вместе с людьми, если не отдадут ему сараба. Что же корабельщики при этом? Написано, каждый стал бросать, что было на корабле, но корабль не облегчался, так как вся тяжесть оставалась еще на нем, то есть тело пророка, бремя тяжкое не по существу тела, но по тяжести греха, потому что нет ничего столь тяжкого и неудобоносимого, как грех и непокорность. Поэтому и Захарий изобразил его под видом олова, а Давид, описывая существо его, сказал: «Беззакония мои превзошли голову мою, как бремя тяжелое тяготели на мне». И Христос к тем, которые жили во многих грехах, взывал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так грех и тогда отягощал корабль и готов был погрузить его в воду, а Иона спал и храпел. Тяжелый это был сон, не сон удовольствия, но скорби, не беспечности, но печали, потому что добрые слуги скоро сознают свои грехи, что случилось и с Ионою. Совершив грех, он тогда же познал и тяжесть греха. Таково свойство греха, что он после того, как родится, пробуждает болезни в породившей его душе. Не так, как бывает при нашем рождении. Мы лишь только родимся, прекращаем болезни рождения. А он, коль скоро родится, терзает болезнями породившие его помыслы. Что же кормчи? Пришли сказанные к нему, к Ионе, люди и сказали: «Встань! И молись Господу Богу твоему». Он же из опыта узнал, что то была необыкновенная буря, но наказание, ниспосланное от Бога. Такое волнение, пред которым бессильно искусство человеческое. И что тут бесполезны руки кормчего. Для укрощения его нужен был другой. Лучший кормчий, управляющий всем миром. Потребна была помощь свыше. Поэтому и корабельщики, оставя весла и паруса, и снасти, и все, отняв руки от весел, подняли их к небу и молили Бога. Когда же это не помогло, тогда, говорит Писание, бросили жребий. И жребий открыл, наконец, виновного. Впрочем, они не просто взяли его и бросили в воду, но среди столь великого смятения и тревоги, как бы среди великой тишины, устроили на корабле судилище, дали ему его не говорить, дозволили защищаться и все исследовали тщательно, как будто должны были отдать кому отчет в своем приговоре. Послушай же, как они исследуют все, как бы в судилище. Кто ты и какое занятие твое, откуда идешь и куда идешь? И от какой страны, из какого народа? Море уже обвиняло его, вопия против него, обличило его и засвидетельствовал против него жребий. Однако же они, несмотря ни на вопль моря, ни на свидетельство жребия, не произносят еще приговора. Но как в судилище, хотя присутствуют и обвинители, предстоят и свидетели, и улики, судьи да то ли не произносят приговора, пока сам подсудимый не повинится в своем грехе, так и здесь корабельщики. Люди иноплеменные и несмысленные соблюдали порядок, какой бывает в судах. И это сделали они среди столь великого страха, столь великого волнения, столь великой тревоги, когда море не давало им и вздохнуть. Так оно шумело и ярилось, с неистовством и воем воздымая непрестанные волны. Откуда же, возлюбленные, происходила такая попечительность о пророке? От устроения Божия. Бог так устроил это, вразумляя через это пророка быть человеколюбивым и кротким, и как бы взывая к нему и говоря: «Подражай корабельщикам несмысленным». Они не пренебрегают одной душою, не безжалостны к одному твоему телу. А ты предал, сколько от тебя зависело целый город, в котором столько тысяч жителей. Они, открыв виновника приключившихся им бедствий, не спешат произнести обвинительный приговор. А ты, и не имея причины обвинять ниневитян, потопил их и погубил. Притом ты не послушал, когда я повелевал тебе идти с проповедью, воззвать их, ниневитян, ко спасению, а эти, корабельщики, и без всякого приказания употребляет все средства, чтобы тебя, оказавшегося виновным, избавить от наказания. В самом деле, корабельщики, после обвинения от моря, после улики через жребий, когда и сам Ион обвинил себя и признался в бегстве, и тогда не устремились на погибель пророка, но медлили, удерживались и употребляли все средства, чтобы после такого обличения не предать его неистовству моря. Но этого не дозволило море, или лучше не допустил Бог, желая вразумить Иону, как через корабельщиков, так и через кита. И точно, услышав: «Возьмите меня и бросьте в море, и море успокоится для вас», они усиливались подойти к земле, но волны не дозволили. 344. Так вот, ты видел пророка бегущим, послушай же, как он исповедуется из глубины, из чрева китова. То сделал, бежал он, как человек, а это исповедание совершил, как пророк. Итак, море, приняв его, ввергло, как в некую темницу, но чрево китова, чтобы сохранить Господу, беглеца невредимым, ни лютые волны, взявшие его, не задушили его, ни более лютым, чем волны кит, поглотивший его, не погубил во чреве, но сохранил и привел в город. И море, и кит оказали сверхъестественное послушание, чтобы пророк всем вразумился. И вот он, пришедший в город, прочел приговор, как царскую грамоту о наказании, и воззвал, говоря: «Еще 3 дня, и Ниневия погибнет». Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все: мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы. Даже и бессловесные не были изъяты от этого общественного подвига. Всюду вретище, всюду пепел, всюду плач и вопль. И сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надо бы не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял, а пост поддержал его, и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там с кроткими овцами. Львы хоть и кипели яростью и бросали убийственные взгляды, однако ж не коснулись лежавшей перед ним трапезы, то есть брошенного в ров пророка. Но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, потому что нет ничего лютее этих зверей, и голод, потому что они не ели 7 дней. Как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Но если тот огонь был действительно огонь, как же он не сделал того, что свойственно огню? Если тела отроков были точно тела, как же они не потерпели того, что свойственно телам? Как? Спроси у поста, и он ответит тебе, и сам разрешит тебе загадку. Это действительно была загадка. Природа тел боролась с природой огня, и победа осталась за телами. Видел ты чудную борьбу? Видел еще более чудную победу. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рве львином, и изгоняет демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и возводит нас к свободе, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он говорит, измождает наше тело до немощи, говорят. Но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний наш обновляется со дня на день. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. Если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болезнях головных, об апоплексии и о рвоте, и о водяной болезни, и воспалениях и опухолях, и о бесчисленных множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистой ручьи, пагубной для здоровья тела и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол, не без причины внушая вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, и губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением. 346. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполнят себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас же обратилась на излишние мокроты, причиняющие болезнь. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребит против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвой мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, уступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душой, когда мы в обоих случаях, и в начале, и в конце поста, омрачаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания. Как готовящийся сражаться с дикими зверями, сперва ограждает главные члены свои многими оружиями и щитами, и затем уже вступает в борьбу со зверями. Так и теперь есть много людей, которые готовятся сражаться с постом, как бы с диким зверем, ограждают себя объедением и до крайности обременив и омрачив себя, весьма неразумно встречает тихое и кроткое лицо поста. И если спрошу тебя, для чего сегодня идешь в баню, ты скажешь, чтоб с чистым телом встретить пост. А если спрошу, от чего упиваешься, ты опять скажешь, от того, что готовлюсь вступить в пост. Но не странно ли этот прекраснейший праздник встречать с телом чистым, а с душою нечистую и опьяневшую? Можно бы сказать и больше этого, но для здравомыслящих этого довольно для исправления. Итак, надобно прекратить слово, потому что хочу я послушать и голоса отца. Мы, как малые дети, пастушеские дети, играем на легкой свирели, сидя под сенью этого святилища, как бы под дубом или тополем. А он, подобно тому, как отличный какой музыкант, настроив золотую арфу, стройностью звука восхищает всех слушателей. Так и он доставляет нам великую пользу не стройностью звуков, но согласием слов и дел. Таких-то учителей Христос ищет. Сотворивший, сказал он, и научивший, этот великим наречется в Царстве Небесном. Да сподобимся же и мы, по молитвам и его, и всех сослужителей, получить Царство Небесное, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 6, 347. О посте. Как приятны для нас волны этого духовного моря, приятнее и волн морских. Эти воздвигаются возмущением ветров, а те желанием слышать поучение. Эти, воздымаясь, приводят кормчего в великий страх, а те, появляясь, влагают в говорящего великое дерзновение. Эти служат знаком ярящегося моря, а те — признаком радостной души. Эти, ударяясь о камни, производят глухой шум, а те, приражаясь к слову учения, издают приятный звук. Равным образом и дуновение легкого ветра, когда падает на нивы, и то преклоняет к земле, то поднимает вверх головки колосьев, представляет на суше подобие морских волн. Но и тех нив приятнее эта нива, то есть собрание слушателей, потому что не дуновение ветерка, а благодать Святого Духа возбудила и согрела души ваши, и огонь, о котором некогда сказал Христос: «Огонь пришел я низвести на землю, и как хочу, чтобы он возгорелся! Этот огонь, вижу я, ввергнут и горит в душах ваших. По елику же страх Христов возжег для вас столько лампад, то вольем в них елей учения, дабы свет у нас был продолжительнее». Вот уже время поста склоняется у нас к концу, дошедшее до середины поприща. Мы подошли уже к концу его, потому что как тот, кто начал, двинулся к середине, так тот, кто дошел до середины, касается конца. Итак, время поста склоняется к концу, и ладья смотрит уже в пристань. Но дело не в том, чтобы войти в пристань, а чтобы ввести в нее ладью не без прибыли. Прошу всех вас и молю, пусть каждый в своей совести рассмотрит свою торговлю постом. Если найдет, что прибыток велик, пусть еще умножает его торговлю. Если же найдет, что ничего не собрано, пусть употребит на эту торговлю остальное время. Пока стоит ярмарка, станем торговать для приобретения большой прибыли, чтобы не уйти нам с пустыми руками, что уподъявши труд поста не лишится награды за пост. Можно ведь и понести труд поста и не получить награды за пост. Как? Когда от пищи мы воздерживаемся, а от грехов не удерживаемся. Когда мясо не едим, а поедаем домы бедных. Когда вином не упиваемся, а упиваемся злой похотью. Когда весь день проводим без пищи и весь же день бываем на бесстыдных зрелищах. Вот и труд поста, и никакой награды за пост, когда ходим на зрелище беззакония. Не к вам мое слово, знаю, что вы чисты от вины, но опечаленно имеет обычай изливать гнев на присутствующих, когда нет при них виновников их печали. Какая выгода постящимся ходить на зрелище беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичную школу невоздержания, восседать на седалище пагубы? Да не погрешит тот, кто сцену, это пагубнейшее место, полное всякого рода болезней, эту вавилонскую печь, назовет и седалищем пагубы, и школою распутства, и училищем невоздержания, и всем, что не есть постыднейшего. Действительно, дьявол, ввергнув город в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу, подкладывая не хворост, как некогда иноплеменник тот, Навуходоносор, ни нефть, ни паклю, ни смолу. А что гораздо хуже этого, любодейные взгляды, срамные слова, развратное стихотворение и самые негодные песни. Ту печь разожгли руки иноплеменнические, а эту печь разжигают помыслы, более неразумные, чем иноплеменники. Эта печь хуже той, потому что и огонь здесь пагубнее. Он не тела сожигает, но разрушает благосостояние души. А еще хуже то, что горящие в этом огне даже и не чувствуют, потому что если бы чувствовали, то не производили бы громкого смеха при виде того, что происходит. А это-то и хуже всего, когда больной не знает даже и того, что он болен, и, сгорая жалким и бедственным образом, не чувствует воспаления. Какая польза в посте, когда тело ты лишаешь дозволенной законом пищи, а душе даешь пищу противозаконную? Когда целые дни просиживаешь там, в театре, смотря на посрамление и унижение общей человеческой природы, на жен, блудниц, на лицедеев, которые, собирая все, что есть худого, в каждом доме представляют зрелище любодеяния. Да, там можно видеть и блудодеяние, и прелюбодеяние, можно слышать и богохульные речи, так что болезнь проникает в душу и через глаза, и через слух. Там лицедеи представляют чужие несчастья, отчего дано ему позорное имя. Итак, какая прибыль от поста, когда душа питается всем этим? Какими глазами посмотришь ты на жену после тех зрелищ? Как взглянешь на сына, как на слугу, как на друга? Надобно или быть бесстыдным, рассказывая о том, что бывает там, или молчать краснее от стыда? Но отсюда уходишь не таким. Нет, ты можешь смело пересказывать дома все, что здесь говорится. Вещания пророческие, учения апостольские, законы Господни. Можешь предлагать всю трапезу добродетели, а таким повествованием жену ты сделаешь более целомудренную, сына более разумным, слугу более преданным, друга более искренним, да и самого врага заставишь прекратить вражду. 349. Видишь, как эти наставления во всем спасительны, а те представления совершенно непотребны. Какая же польза в посте, скажи мне, когда телом ты постишься, а глазами любодействуешь? Ведь любодеяние состоит не только в соитии или совокуплении телесном, но и в бесстыдном взгляде. Какая же польза, когда ты бываешь и здесь, и там? Я учу, а тот развращает. Я прилагаю лекарства к болезни, а тот усиливает причину болезни. Я погашаю пламя природы, а тот разжигает пламя похоти. Какая же польза, скажи мне, когда один строит, а другой разрушает? То что они получат для себя, кроме утомления? Сирахов, 34:23. Итак, будем проводить время не здесь и там, но только здесь, чтобы здесь проводить его с пользой, не попусту, не напрасно и не в осуждение. Один строит, а другой разоряет. То что они успеют, кроме как утомление получат? Если бы даже и много было созидающих, а один разоряющий, и тогда легкость разрушения восторжествовала бы над множеством созидающих. Поистине, великий стыд, что и юноши, и старцы спешат к таким занятиям. И пусть бы зло ограничивалось только стыдом, хотя и это для человека благородного нелегко. Напротив, для благоразумного весьма важная потеря и позор, и стыд. Но не в стыде только наказание, нет. За это угрожает еще великая казнь и мучение. Сидящие там, на зрелищах, все по необходимости уловляются грехом любодеяния. Не потому, чтобы совокуплялись с находящимися там женами, а потому, что смотрят на них бесстыдными глазами. А что и они неизбежно становятся виновными в любодеянии, в доказательство этого скажу вам не свое слово, чтобы вы не пренебрегли им, но прочитаю вам закон Божий, которым уже нельзя пренебрегать. Что же говорит закон Божий? Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я же говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Видел ты совершенного прелюбодея? Видел вполне учиненный грех? И что еще хуже? Прелюбодея, увлеченного в любодеянии не на человеческом, но на божественном судилище, где наказания нескончаемы. Всякий, кто посмотрит на женщину, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Спаситель исторгает не болезнь только, но и корень болезни. Корень любодеяния – бесстыдная похоть. Потому он наказывает не только за любодеяние, но и за похоть, матерь любодеяния. Так поступают и врачи. Они вооружаются не только против болезней, но и против самых причин их. Если увидят, что больны глаза, останавливают течение худых мокрот сверху, из висков. Так делает и Христос. Любодеяние есть тяжкая глазная болезнь. Болезнь глаз, не только телесных, но еще более душевных. Поэтому он там и остановил ток бесстыдства страхом закона. Поэтому и определил наказание не только за любодеяние, но и за похоть. Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А когда растлено сердце, то что польза в остальном теле? Когда в растениях и деревьях увидим сердцевину изъеденную, мы уже ни во что ставим остальную часть. Так и в человеке, когда сердце погибло, тщетно уже здоровье остального тела. Возница пал, погиб, не зринут. Так напрасно уже бегут кони. Труден закон и имеет в себе много тяжкого, зато великий дает и венец. Таковы именно дела трудные, что они доставляют великие награды. Но ты обращай внимание не на труд, а размышляй о воздаянии. Так бывает и в житейских делах. Если будешь иметь в виду трудность подвигов, дело покажется тяжелым и невыносимым. А если будешь смотреть на награду, оно будет легко и удобоносимо. Так и кормчий, если бы смотрел только на волны, никогда бы не вывел ладьи из пристани. Но смотря на прибыток, а не на волны, он отваживается пускаться и в неизмеримое море. Так и воин, если будет смотреть на раны и поражения, никогда не наденет брони. Если же будет смотреть не на раны, а на трофеи и победы, то устремится на сражение, как на луг. Таким образом, и тяжкое по природе становится легким, когда мы не о трудах только размышляем, но и смотрим на награды за них. Хочешь ли знать, как трудное по природе становится легким? Послушай Павла, который говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Слова эти загадочны. Если печаль, то как легкая? Если легкая, то как печаль? Одно с другим несовместимо. Но Павел разрешил загадку, показав легкость печали следующими затем словами. Какими? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Предложил венец и сделал подвиг легким, показал награду и облегчил труды. Так и ты, когда увидишь жену красивую лицом и в светлой одежде, когда увидишь, что похоть подстрекает тебя и что душа твоя ищет этого зрелища, возри на уготованный тебе на небе венец и пройдешь мимо такого зрелища. Ты увидел подобную тебе рабыню, помысли о владыке, и, несомненно, прекратишь недуг. Если и дети, идя за учителем, не резвятся, не смотрят по сторонам, не пугаются, тем более ты не испытаешь ничего такого, видя при себе мысленно Христа. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. С удовольствием и очень часто повторяю я слова этого закона. О, если бы мог я и целый день говорить об этом вам, или лучше не вам, но виновным в грехах, а, впрочем, и вам, потому что и вы будете более безопасны, и находящиеся в болезни скорее выздоровеют. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. 351. Одного чтения этих слов достаточно для очищения всякой гнилости греха. Но будьте снисходительны, мы очищаем раны, а очищающему раны необходимо употреблять и острые лекарства. Чем долее будете вы внимать этим словам, тем более будет очищаться гной. Как огонь, чем сильнее объемлет золото, тем более истребляет ржавчину. Так и страх, внушаемый этими словами, чем глубже проникает в душу вашу, тем более очистит весь грех невоздержания. Сожжем же его здесь словом учения, чтобы не быть нам в необходимости сожечь его там, огнем гиенским. Этот огонь не коснется души, отшедшей отсюда чистою, но он обымет душу, отшедшую отсюда во грехах. Каждого дела, говорит Писание, какое оно есть огонь, испытает. Будем испытывать самих себя ныне без болезни, чтобы не быть испытанными тогда с болезнью. Что ни говори, скажешь, а закон труден. Что же? Бог повелевает нам невозможное. Нет, говорю я, сомкни свои уста, не обвиняй Господа. Это не оправдание, а новый грех хуже прежнего. А что у многих грешников есть обычай взводить обвинение на Господа? Так послушай. Приступил, получивший 5 талантов, и принес другие 5. Приступил, получивший 2 таланта, и принес другие 2. Приступил, получивший 1 талант. И по елику не мог принести другого таланта, то вместо таланта принес обвинение. Как? Знал я, говорит, что ты жестокий.
О, бесстыдный раб! Он не довольствуется грехом, но взносит еще обвинение на господина, что жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расточал. Так и в настоящей жизни все те, которые не делают ничего доброго, усугубляют грехи свои обвинением Господа. Итак, не обвиняй Господа. Он не заповедал невозможного. Хочешь знать, что он не заповедал невозможного? Многие делают даже больше заповеданного, но они не сделали бы этого при всем своем усердии, если бы заповеданное было невозможно. Господь не заповедал девства, а многие хранят его. Не заповедал нищеты, а многие бросают свое имущество, свидетельствуя делами, что заповеди закона весьма легки. Они не сделали бы больше заповеданного, если бы заповеданное не было легким. Господь не заповедал девство, потому что кто заповедует девство, тот подчиняет человека необходимости закона и против воли его, а кто только советует, тот оставляет слушателей господином своей воли. Посему-то и Павел говорит: «О девах же повеление Господне, о девстве не имею, но даю совет». Видишь, не повеление, но совет. Видишь, не заповедь, а внушение. А тут большая разность. Одно дело необходимости, а другое дело произволения. «Не повелеваю, — говорит, — чтобы не обременить, убеждаю и советую, чтобы склонить». Так и Христос не сказал: «Все пребывайте в девстве», потому что если бы Он повелел быть девственниками всем, и эту заповедь сделал законом, то исполнивший ее не получил бы той великой чести, какую получает теперь, и преступивший понес бы самое тяжкое наказание. Видишь, как законодатель щадит нас, как печется о нашем спасении. Разве он не мог дать и эту заповедь и сказать: «Хранящие девство да прославятся, а не хранящие да будут наказаны»? Но через это он обременил бы нашу природу, а он щадит ее. Он поставил девство вне поприще, поставил выше места борьбы, чтобы и соблюдающие обнаружили величие своей души, и не соблюдающие воспользовались снисхождением владыки. Не дал он также заповеди и о нищете. Не просто сказал: «Продай имение твое, но если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое. Пусть это будет в твоей воле. Будь господином своего намерения. Не принуждаю, не обременяю. Нет, исполняющего я венчаю, а не исполняющего не наказываю. Что делается по велению и долгу, то не заслуживает великой награды, а что по произволению и собственной ревности, то доставляет блистательные венцы. И свидетелем этого представляю Павла. Если благовествую, — говорит он, — то нет мне похвалы. Почему? Ибо необходимая моя обязанность. Горе мне, если не благовествую». Видишь, исполняющий предписанное законом не заслуживает великой награды, потому что это необходимая обязанность, а не исполняющий подлежит наказанию и мучению. Горе, говорит мне, если не благовествую. А в рассуждении прочего, что зависит от произволения, не так. Но что? Как? За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Там был закон, поэтому Павел не заслужил великой награды, а это было делом произволения. Потому он получил великую награду. 353. Все это сказано мною не без причины, но ради закона Божия, чтобы показать, что он не тяжел, не обременителен, не труден и не неисполним. Теперь же докажем это и самыми словами Христа. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Знал это и Христос, что многие будут обвинять закон в трудности. Посему не предложил его просто и в отдельности, но тут же припоминает и древний закон, чтобы через сравнение показать и легкость закона, и свое человеколюбие. А как? Послушайте. Не сказал просто, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слушайте это со вниманием. Но прежде напомнил о древнем законе, говоря, вы слышали, что сказано древним. Не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Видел ты два закона, древний и новый? Один, который дал Моисей, и другой, который вводит сам он. Впрочем, и тот Моисеев он же дал, потому что и через Моисея он говорил. А откуда видно, что и тот закон дал он же? Приведу свидетельство не из Иоанна и не из апостолов, так как у меня теперь состязание с иудеями, но из пророков, которым они, кажется, верят. Из них докажу, что и древний, и новый завет имеет одного законодателя. Итак, что говорит Иеремия? «Завещаю вам завет новый». Иеремия 31:31. Видишь, и нового завета имя в Ветхом. Видишь, что и это название известно стало за столько лет. «Завещаю вам завет новый». Откуда видно, что и Ветхий завет, он же Христос дал? Сказавши «завещаю вам завет новый», Господь присовокупил. Не по завету, который я завещал отцам вашим. Это так, но все еще мы не доказали своего предмета. Надобно выставить на вид и объяснить все, что представляет случай к спору, чтобы наше слово со всех сторон было чисто, и чтобы бесстыдным не осталось никакой отговорки. Завещаю вам завет новый, не по завету, который завещал отцам вашим. Бог постановил завет с Ноем, когда был потоп, желая избавить нас от страха, чтобы мы при виде наводнения и всегда, как видим дождь, не боялись, что и опять будет та всеобщая гибель. Поэтому, говорит, завещаю завет с тобою и со всякой плотью. Постановил также с Авраамом завет обрезания, постановил через Моисея, завет известный всем. Иеремия сказал, завещаю вам завет новый, не по завету, который завещал отцам вашим. Скажи, каким отцам? И Ной был отец, и Авраам был отец. А каких же, говорит он, отцах? Неопределенность лиц производит темноту. Здесь будьте внимательны. Не по завету, который завещал отцам вашим, дабы ты не сказал, что Бог говорит о завете с Ноем, дабы не сказал, что говорит о завете с Авраамом. Он вот как напомнил и о самом времени заветов, сказав, «Завещаю вам завет не по завету, который завещал отцам вашим». Тут же указал и на время. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили». Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Видишь, какую ясность сообщило определение времени. Теперь уже и иудей не противоречит. Вспомни время и прими законодательство. В день, в который я взял за руку их. Но для чего Бог говорит и об образе исхода иудеев из Египта, взявши за руку их, чтобы вывести из земли египетской, чтобы показать свою отеческую любовь. Он вывел их не как рабов, но взял как отец дитя и так освободил. Не повелел как рабу позади себя идти, но взял за правую руку как сына благородного и свободного и так вывел. Творение Иоанна Златоуста, том 2, страница 354, кассета 3. Беседы о покаянии. Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 354, кассета 3. «Видел ты, что у обоих заветов законодатель один? Теперь, когда состязание мы уже кончили, я докажу тебе это же и из Нового Завета, чтобы ты видел согласие обоих заветов. Видел ты пророчество посредством слов? Познай пророчество посредством образов. Но как и это опять не ясно, что такое пророчество посредством образа и что такое пророчество посредством слова, то и это вкратце объясню. Пророчество посредством образа есть пророчество событий, а другое пророчество есть пророчество посредством слов. Разумнейших Господь убеждал словами, а неразумных – видением событий. Так как имело произойти событие великое, и Бог имел принять на себя плоть, так как земля имела сделаться небом, и наше естество возвыситься до благородства ангелов, так как проповедь о будущих благах превышала надежду и ожидания, то чтобы новое, необычайно явившись внезапно, не смутило тех, которые тогда будут его видеть и слышать, Бог заранее предизображал все это посредством дел и слов, и таким образом приучал наш слух и зрение, и приготовлял будущее. А это и было то самое, о чем мы говорили, то есть, что означает пророчество посредством образа, и что означает пророчество посредством слова. Одно посредством событий, а другое посредством слов. Скажу тебе пророчество и событие, и словом об одном и том же. Как овса был введен он на заклане, как агнец предстригущим его безгласен. Это пророчество словом. А когда Авраам приносил Исаака, то, увидев овна, запутавшегося рогами, принес его в жертву на самом деле, и в нем, как в образе, предвозвестил нам спасительную страсть. 355. Хочешь, докажу тебе делами, что, как я говорил, оба эти завета имеют одного законодателя. Видел овцу в пророчестве посредством слова, познай ее и в событии. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, Галатам 4:21. Хорошо апостол сказал, хотящие быть, потому что они не были, а если вы были под законом, то не были бы под законом. Слова эти, может быть, загадочны, объясним их. Законы внимательных к нему приводят ко Христу. А кто отвергает учителя Христа, тот не знает и где-то водителя закона. Галатам 4:22-24. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Видишь пророчество посредством события? Иметь же он не слово, а событие. Я показал тебе рабу и свободную в словах, что один законодатель обоих заветов. Узнай теперь то же самое и в образах. Авраам имел двух жен, это два завета и один законодатель. Как там Овен и Овен, один в слове, а другой в деле, и при этом великое согласие в делах и словах, так и здесь два завета, и их-то Иеремия предрек словом, Авраам изобразил событием, тем, что имел двух жен, потому что как один муж и две жены, так один законодатель и два завета. Но все это сказано и предложено мною, не должно ведь отступать от предмета по поводу слов. Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Так, но дело, для которого все это мы предложили, в том, для чего Христос читает им, своим слушателям, древний закон. Он говорит им, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Знал он, что заповедь трудна, не сама по себе, но по нерадению слушающих. Многое и легкое само по себе становится неудобно исполнимым. Когда мы нерадивы, равно как и трудно делается легким и удобоносимым, когда мы ревностны, потому что трудность не в природе вещей, но в воле делающих. А что это так, видно из следующего. Мед по своей природе сладок и весьма приятен, но для больных он и горек, и неприятен, однако же не по собственной природе, а по болезни тех. Так и закон. Если кажется трудным, то не по своей природе, но по нашему нерадению. Немногого стоит мне труда доказать, что он легок для исполнения. Чтобы сделать его трудным, для этого надлежало бы сказать иное. Теперь он говорит, убегая взгляда на жену, отложи невоздержание, а чтобы он был трудным, для этого надлежало бы сказать наоборот, ближе знакомься с женщинами, засматривайся на чужую красоту, и затем побеждай похоть. Вот это было бы трудно. А что он говорит, беги от печи, удались от огня, не приближайся к пламени, чтобы быть тебе невредимым. Это весьма легко, потому что такая заповедь сообразна с природой. Слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? Итак, для чего Христос напоминает нам о древнем законе, намереваясь ввести другой? Дабы ты из сравнения обоих законов познал, что нет противоречия между тем и другим. Потому что когда бывает сравнение двух предметов, то суждение о них становится очевиднее. Так как некоторые готовы были возразить, что Христос, говоря это, вводит противный прежнему закон, то вот, говорит он, я полагаю оба закона рядом, испытай и познай их согласие. Впрочем, делает он так не для этого только, но и для того, чтобы показать, что новый закон и легок, и благовременно вводится. С этой целью говорит, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Столько-то времени вы упражнялись в древнем законе. Как учитель, обращаясь к ленивому отроку, который хочет еще заниматься старыми уроками, и намереваясь повести его к высшим познаниям, говорит, подумай, сколько времени употребил ты на это учение. Так и Христос, чтобы напомнить, что слушатели много времени упражнялись в древнем законе и много посвятили ему, и что пора уже перейти к высшему закону, указал им на бывшее некогда у отцов их законодательство, говоря, «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй!» То сказано было древним. «Я же говорю вам!» Если бы он говорил древним, ты имел бы причину жаловаться, потому что тогда природа наша была менее совершенна. А когда природа наша пришла в большую силу и сделалась более совершенной, тогда уже настало время для учения более совершенного. Поэтому Христос лишь только еще начинает законодательство, предотвращение того, чтобы кто-нибудь, видя большую строгость любомудрия, не предался беспечности и нерадению, и говорит, «Если праведность ваша не превысит праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное». «Большего от меня требуешь труда? Почему? Разве я не одинаковой природы с теми древними? Разве я не такой же человек, как и они?» Так, чтобы не сказали этого, зачем, то есть увеличил для нас труды, зачем назначил больший подвиг, Господь наперед отстранил это возражение, сказав о Царстве Небесном, «Большее, — говорит, — предлагаю я и награды». Сказав о трудах, сказал о подвигах, сказав о больших строгости законодательства, он напомнил о наградах. «Не Палестину, — говорит, — даю вам, не землю, текущую млеком и медом. Нет, предлагаю вам самое небо». Впрочем, если мы имеем преимущество перед древними в наградах за добродетели, то подлежим в случае преступления закона и большему наказанию за грехи. Как жившие под законом подверглись тягчайшему наказанию, чем те, кто жил во время закона? Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. То есть не будут иметь обвинителем своим закона, но произнесу, говорит, приговор над ними через самую природу их, через мысли, которые то осуждают, то оправдывают. Так и согрешающие под благодатью потерпят тягчайшее наказание тем, которые согрешали в законе. Различия между теми и другими Павел показал так. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, и наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Видишь, под благодатью наказание больше, так как и награды больше. Так как я напомнил вам о страшных и о духовных тайнах, то убеждаю вас и молю, и прошу, и желаю со всем усердием, да приступайте к этой страшной трапезе, отложив всякий грех. Мир, говорит апостол, имейте со всеми, и святость, без которых никто не увидит Господа. А кто недостоин видеть Господа, тот недостоин и приобщения тела Господня. Поэтому Павел говорит, да испытывает себя человек, и таким образом ест от хлеба сего и от чаши сей да пьет. Не обнаружил раны, не выставил вины на всеобщий позор, не представил свидетелей преступления, нет. Внутри, в совести, в отсутствии всех, кроме всевидящего Бога, твори суд исследования своих грехов, и, разбирая всю жизнь, веди грехи на судилище ума, исправь проступки, и потом уже с чистой совестью приступай к священной трапезе и причащайся святой жертвы. Это, имея в уме, также помни сказанное нами о невоздержании и то, какое наказание угрожает бесстыдно смотрящим на лица жен, а прежде и гиенны, имея перед очами страх и любовь Божию, будем ощущать себя во всем и таким образом приступать к священным тайнам. Да примем их не в суд и в осуждение, но во спасение и здравие души, и в непрестанную надежду на это спасение о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 7, 358. Божественный апостол всегда говорит божественным и небесным языком и с великим искусством преподает евангельское слово, изрекая правила веры не от собственного разума, а по царской своей власти. Преимущественно же он обнаруживает такое искусство тогда, когда обращается с речью о покаянии к согрешающим. О том же самом предмете и я буду беседовать с вами. Итак, вы слышали, коснусь сказанного лишь отчасти, как этот доблестный и дивный муж, беседуя с коринфянами, говорил: «Боюсь, чтобы не плакать мне, пришед о многих, которые согрешили прежде и не покаялись». По природе этой великий учитель был человек, а по воле Божий служитель. Почему он и говорит как бы небесным языком, и как бы возглашая из самых небес, и грешников устрашает угрозами, и кающимся обещает прощение? Когда я говорю это, то приписываю власть не личному слову Павла, а возвожу все к благодати Божией. О чем говорил ныне он сам, или 2 Коринфянам 13:3. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Итак, он предлагает грешникам целительное врачевство и спасительное покаяние. Но сегодня с апостольским чтением совпало евангельское властное изречение Спасителя, изобильно дарующее отпущение грехов. Исцеляя расслабленного, Спаситель, как бы только что слышали вы, сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои многие». Отпущение грехов – источник спасения и воздаяния покаяния. Покаяние есть врачевство, истребляющее грех, оно есть дар небесный. Чудесная сила, благодатью побеждающая силу законов. Почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняет, ни пьяницы не отвращается, ни идолослужителем не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех применяет, потому что покаяние горнило греха. Но необходимо наперед познать намерение Божие, когда Он терпит согрешающих, приступая к такому рассмотрению не по нашим домыслам, а показывая, как истина свидетельствуется самими божественными писаниями. Когда Бог долготерпит грешникам, то имеет двоякую спасительную цель. С одной стороны, он ищет через покаяние спасение им самим, а с другой предуготовляет благодеяние для их потомков, которые будут успевать в добродетели. Бог, повторю опять, долготерпит, чтобы и сам грешник покаялся, и своим потомкам не заключил пути ко спасению. Потому что хотя сам грешник и остается нераскаянным, Бог часто щадит корень, чтобы сохранить плоды. Часто же, как сказал я, исправляет и самый корень. А когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись через покаяние. А как? Выслушай следующее. Фара, отец Авраама, был идолослужитель, однако не был наказан здесь за свое нечестие. Да это так и следовало, потому что откуда произрос бы такой плод веры, если бы Бог пресек корень? Что хуже Исава? Посмотри здесь на другой пример божественного милосердия. Что бесстыднее его нечестия? Не он ли был блудодей и осквернитель, как сказал апостол? Не матери убийца, не отца убийца ли он? Не убийца ли брата, по крайней мере, в мыслях? Не он ли ненавиден был Богом, как свидетельствует Писание, говоря, Иакова возлюбил, Исава же возненавидел? Если же он и блудник, и братоубийца, и сквернитель, и ненавидим Богом, то почему он не удаляется из мира, почему не исторгается, почему не постигает его тотчас же достойная кара? Почему? Подлинно следует указать причину. Если бы Бог погубил его, то мир лишился бы величайшего плода правды. А какого? Послушай. Исав родил Рагуила, Рагуил Зару, Зара Иова. Видишь, какой погиб бы цвет терпения, если бы Бог наперед предал казни корень. 360. Так, рассуждая о всех событиях, так Бог показывает долготерпение в отношении к египтянам, произносившим нетерпимые хулы. Ради тех церквей, которые святут ныне в Египте, ради монастырей и избравших ангельское житие. В самом деле и законоведы утверждают, и римские законы предписывают беременную женщину, если последняя совершит преступление, влекущее смертную казнь, предавать смерти не прежде, как она родит носимое в чреве. И такой закон весьма справедлив. Составители законов не сочли справедливым губить за раз преступной матерью неповинного младенца. Если же людские законы щадят ни в чем неповинных, то не гораздо ли больше, как и должно думать, сохранит корень Бог, предуготовляя плодам его благодеяние и покаяние. Обрати, наконец, внимание на благодеяние и покаяние и для самих грешников. Причина божественного милосердия и в отношении к ним та же самая. Если бы наказание предупреждало исправление, то мир окончательно бы погиб и уничтожился. Если бы Бог ускорил наказанием, церковь не приобрела бы Павла, не стяжала бы столь святого великого мужа, но Бог терпел его хулы, чтобы показать его обращение. Долготерпение Божие сделало гонителя проповедником, долготерпение Божие превратило волка в пастыря, долготерпение Божие из мытаря сделало евангелиста, через долготерпение Божие мы все помилованы, все переменились, все обратились. Когда увидишь, как бывший некогда пьяницей стал постником, когда увидишь, как шохулитель стал богословом, когда увидишь, как сквернивший некогда свои уста постыдными песнями, теперь очищает душу божественными песнопениями, прославляя долготерпение Божие, восхваляя покаяние и смотри на такую перемену, говоря, изменилась ли десница Всевышнего? Бог благ ко всем людям, но преимущественно являет свое долготерпение согрешающим. Если хочешь послушать нечто странное, странное, впрочем, в обычном смысле, но истинное в рассуждении благочестия, то выслушай. Праведникам Бог везде является строгим, а грешникам благим. И, будучи скор на помилование, Он восстанавливает падшего грешника и говорит ему, Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? И еще, для чего отвратилось отвращением бесстыдным несмысленное чере Иудова? И опять обратитесь ко мне, и обращусь к вам. И в другом месте он по великому своему человеколюбию клятвой подтверждает, что спасение дается покаянием. Живу я, говорит Господь. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратиться и живу быть ему. Праведник уже Бог говорит, если сотворит человек всякую правду и всякую истину, совратившись, согрешит, не помяну правды его, но во грехе своем умрет. Какая строгость к праведнику! Какое щедролюбие к грешнику! Так Бог употребляет разнообразные и различные средства, не сам применяясь, но разделяет щедроты своей благости сообразно нашей пользе. А как, послушай, если он устрашит грешника, упорно пребывающего во грехах, то приведет его к отчаянию и лишит надежды. А если похвалит праведника, то ослабит силу его добродетели и сделает то, что последний, как человек, уже удостоившийся похвалы, будет нерадив к подвигам добродетели. Поэтому-то он грешника милует, а праведника устрашает. Страшно, говорит Писание, над всеми окрестными его имя Господне, и благ Господь всяческих. Страшен, говорит, над всеми окрестными народами. Кто же эти окрестные, как не святые? Бог, говорит Давид, прославляем в совете святых, великий и страшный над всеми окрестными его. Если он увидит падшего, простирает руку милосердия. Если увидит стоящего, наводит на него страх. И поступает он как по справедливости и правосудию, потому что праведника страхом он подкрепляет, а грешника милосердием восстановляет. Псалом 88:8. Желаешь знать, как благовременно бывает его благость и как полезно и пригодно бывает нам его строгость? В таком случае тщательно внимай словам моим, чтобы это высокое рассуждение не ускользнуло от тебя. Жена грешница, погрязшая во всяком роде греха и беззакониях, повинная в стольких грехах, одержимая бесчисленными греховными делами, возжаждав спасения от покаяния, проникла на пир святых. Пиром же святых я называю этот пир, потому что здесь присутствовал святой святых. Когда Спаситель возлежал в дому Симона Фарисея, пришла эта грешная жена, коснулась ног Спасителя, омыла слезами ноги его и отирала волосами. И человеколюбец восстанавливает погребенную в бесчисленных грехах, говоря, отпускаются грехи ее. Я не намерен теперь исследовать все этой истории, а хочу привести одно только свидетельство. Итак, смотри, какая щедрость. Его же, мира ради, говорю вам, отпускаются грехи ее многие, ибо возлюбила многие. Итак, грешная эта жена получила прощение стольких грехов, а Мария, сестра Моисея, за малый ропот осуждается на проказу. Грешникам Бог говорит: если будут грехи твои, как багряное, как снег убелю. Покаянием он изменяет мрак в свет и словом благости разрешает бесчисленные грехи. Ходящим уже в правде говорит: если скажешь брату своему безумный, то повинен гиене огненной. За одно слово он определил такое наказание, а при множестве грехов обнаруживает великое снисхождение. 362. Заметь еще и вот, что достойное удивление. Грехи наши считаются как бы долгами, и тогда как кающимся грешникам Бог прощает весь долг. От праведников требует напротив еще и лихвы. Приступил к нему человек, который должен был много талантов, и так как он, каясь и с усиленной просьбой, молил о деле и сказал: «Господи, потерпи на мне и все отдам», то человеколюбец не ждал уплаты, а вменил признание вместо уплаты долга. Должнику 10 000 талантов он простил все решительно. Тогда как от праведников, говорит он, будет требовать еще лихвы, Почему не отдал серебра моего купцам, чтобы я пришед с лихвою нашел, с прибылью? Я говорю это не потому, что Бог будто бы враждебно относится к праведникам. Для Бога нет ничего вожделения праведника, а потому что, как я сказал раньше, грешника он утешает, чтобы восставить, а праведника устрашает, чтобы утвердить в правде, и первым прощает многочисленные грехи, как врагам и надменным, в последних же строго примечает и маловажное, желая, чтобы не было никакого недостатка в их совершенстве, что в этом мире богатый, то праведник у Бога, и что в мире бедный, то у Бога грешник. Ничего нет беднее грешника, и ничего нет богаче добродетельного. Поэтому-то о живущих в благочестии и правоте Павел говорит: «Благодарю Бога, ибо в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». А о нечестивых блаженный Иеремия говорит: «Может быть, это бедняки, которые не могут слышать слово Господне». Иеремия 5.4. Видишь, как убогими называет отторгнувшихся от благочестия. Итак, грешников, как убогих, Бог милует, от праведников же, как от богатых, взыскивает. Первым снисходит ради убожества, а от последних по богатству и благочестия строго требует отчета. Так поступает он с праведниками и грешниками, так точно поступает и с богатыми и убогими. Подобно тому, как грешника он восставляет милосердием, а праведника устрашает строгостью, так точно он проявляет свое попечение в делах мира. Если он видит блистающих достоинств и могущественных царей, князей, всех, словом, кто изобилует богатством, то говорит с ними, возбуждая страх, и с пользой присоединяет к власти страх. И ныне, цари, разумейте, слушайте все судьи земли, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, потому что Он есть Царь царствующих и Господь господствующих. Где начальство власти, там Он прилагает страх своего царства. Где смирение простоты, там приносит владычество и ворчество своего милосердия, потому что Он великий Бог, Царь царствующих и Господь господствующих. И Он, снисходя со своего достоинства, является по изображению Священного Писания отцом сирых и судьей вдовиц, будучи в то же время царем царствующих, князем княжещих и Господом господствующих. Видишь, сколь велико Его щедрое милосердие. Видишь, как полезен тот страх при благочестии и власти, которое внушает Он. Там, где он усмотрел, что довольно будет для утешения власти, приложил с пользой страх. А где усмотрел угнетенное приниженностью сиротство и обнищавшее в изнеможении вдовство, там дал в утешение милосердие. Я отец сирот. Бог приступает двояко, являет свое милосердие и наказывает могущество. Он называет себя отцом сирых, желая утешить несчастных и в то же время устрашить людей сильных, чтобы они не обижали сирот и вдовиц, так как смерть похитила у них у одного отца, у другой мужа, то закон божественной любви восстановляет тех, кого поразил закон природы. И та же самая благодать в лице царя святых вдове дает судью, а сироте отца. И так, если ты нечестивец, притесняешь вдовиц, то раздражаешь пекущегося о них, если обижаешь сирот, обижаешь сынов Божиих. Я, говорит, отец сирых и судья вдовиц, кто же так дерзок в своем нечестии, чтобы обижать сынов Божиих и оскорблять вдовиц, о которых заботится Бог? Видишь, как мудро уготовляет он вращество благочестия. Видишь, как он, не изменяясь сам, а приспособляясь к нуждам человеческим, одним внушает страх, а другим являет милосердие. Итак, воспользуемся спасительным врачеством покаяния, и лучше получим от Бога врачующий нас покаяние, потому что не мы Ему приносим его, а Он нам даровал его. Видишь строгость Его в законе? Видишь милосердие его в благодати. Когда я говорю о строгости в законе, то не порицаю суда, прославляя милосердие евангельской благодати, потому что закон неумолимо наказывал согрешающих, а благодать с великим долготерпением отлагает казнь, чтобы привести согрешающего к исправлению. Итак, братья, примем спасительное врачевство покаяния, примем врачевство, очищающее наши грехи. Но истинное покаяние не то, которое произносится лишь на словах, а то, которое утверждается делами и, исходя из самого сердца, истребляет скверну нечестия. Омойтесь, сказано, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Что значит это излишество слов в выражении? Недостаточно ли было сказать: «Отымите лукавство от сердец ваших, чтобы показать все»? Почему же прибавлено пред очами моими? Потому что иначе видят глаза людские, и иначе видит око Божие. Человек смотрит на лицо, а Бог же смотрит на сердце. Не по виду лишь притворяйтесь кающимися, а покажите плоды покаяния пред очами моими, которые испытывают тайники сердца. 364.
Но и очистившись от грехов, мы должны иметь эти самые грехи перед своими глазами. Если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты имей его перед глазами ради безопасности своей души, потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих, и кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Потому-то и Давид говорит: «Грех мой всегда предо мною», чтобы, имея перед глазами прежние грехи, не впасть в будущее. А что Бог требует от нас такого памятования, послушай, как сам Он говорит: «Я есть заглаждающий грехи твои и не помнящий. Ты же помни, чтобы мы могли судиться, говорит Господь. Говори ты, чтобы оправдаться тебе прежде». Исаия 43:25. Бог не требует для покаяния продолжительного срока. Сказал твой грех, и ты оправдан. Покаялся и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает грех. Может случиться, что и трудившийся много времени не достигнет спасения, и в короткое время искренно покаявшийся освободится от греха. Блаженный Самуил употребил много времени на молитву о Сауле и много ночей провел без сна, молясь о спасении согрешившего. Но Бог, невзирая на время, потому что с молитвой пророка не соединилось покаяние согрешившего, говорит своему пророку: «Доколе ты будешь плакать о Сауле, ибо я отверг его». Слово «доколе» означает продолжительность молитвы, настойчивость молившегося. И Бог пренебрег продолжительностью молитвы пророка, потому что с ходатайством праведника не соединилось покаяние царя. Напротив, блаженному Давиду, который, получив от святого пророка Нафана обличение греха, тотчас же вслед за угрозой обнаружил искреннее обращение и сказал: «Согрешил я пред Господом». Одно это слово в одно мгновение, произнесенное от чистого сердца, тотчас же, лишь только он покаялся, принесло всецелое спасение, потому что за этим словом последовало немедленное исправление. Поэту Нафан говорит: «И Господь простил твое согрешение». Смотри же, как Бог медлителен на наказание и скор на спасение. И подумай прежде всего, сколько времени милосердный Бог отлагал обличение. Давид согрешил. Жена понесла в чреве, и никакого обличения в грехе не последовало. Целитель греха посылается после того, как родился уже зачатый от греха младенец. Почему же Бог не тотчас же привел в исправление согрешившего? Потому что знал он, что в увлечении грехом душа грешников слепотствует, что уши, погруженные вглубь греха, глухи. Поэтому он и медлит оказанием помощи душе, в которой пылает страсть, и спустя так много времени дает обличение. И в одно мгновение совершается и покаяние, и прощение. и Господь отнял согрешение твое, о домостроительство Божие, приводящее ко спасению угрозой. Видишь, как скор Бог на спасение. Точно так же поступает Он и с другими людьми, медленно погибель и ускоряя на спасение. У нас, у людей, употреблю такое сравнение, здание строится много времени, простой дом мы строим немалое времени. Чтобы построить, требуется таким образом много времени, а чтобы разрушить – немного. А у Бога наоборот. Когда Он устрояет, то строит скоро, а когда разрушает, то разрушает медленно. Скор Бог на устроение, медленно разрушение, потому что Богу пристойно и то, и другое. В первом обнаруживается Его могущество, во втором – благость. По преизбытку могуществ Он скор, по великой благости – медлен. Слова наши подтверждаются самим делом. В 6 дней Бог сотворил небо и землю, великие горы, равнины, скалы, долины, леса, травы, источники, реки, рай. Все словом, разнообразие, поражающее глаза наши. Это великое и широкое море, острова приморские и внутренние страны. Весь этот видимый мир со всей его красотой Бог сотворил в 6 дней. А наполняющие этот мир разумные и неразумные существа и весь видимый нами распорядок, Он созидает 6 дней. И этот Бог, столь скорый в создании вселенной, по своей благости оказался медлителен, когда захотел погубить один город. Он хочет разрушить Иерихон и говорит Израилю: «Обходите его 7 дней, и в 7-й день падет стена». Ты созидаешь весь мир 6 дней, и один ли город разрушаешь в 7? Что же препятствует твоему могуществу? Почему не вдруг разрушаешь его? Не тебе ли восклицает пророк: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как воск от лица огня». Исайя 64:1-2. «Не поведай ли о делах твоей силы, говорит Давид, не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Псалом 45:3. «Ты можешь переставлять горы, ввергать их в море, и не хочешь за раз разрушить одного непокорного города, и назначаешь 7 дней на его разорение. Почему? Не потому, говоришь, что могущество бессильно, а потому, что милосердие долготерпеливо. Даруй 7 дней, как 3 дня Ниневе. Может статься, что город примет проповедь покаяния и спасется. Но кто будет проповедовать им покаяние? Враги облегали город, вождь окружал стены. Велик страх в городе, велико смятение. Какой же путь покаяния открыл ты им? Послал ли пророка? Прислал ли благовестника? Был ли кто-нибудь у них, кто внушил бы им полезное? Да, говорит, у них был такой учитель покаяния, та дивная Раав, которую спас я покаянием. Она была из одного и того же рода, но так как она не была одинаковых с ними мыслей, то не приобщившись их неверию, она не приобщилась и греху их. 366. И смотри, какая необычная проповедь милосердия. Тот, который говорит в законе: «Не прелюбодействуй, не соблуди», переменяя слова закона по милосердию, восклицая через блаженного Иисуса: «Раав, блудница, да будет жива». Этот Иисус, сын Навинов, говорящий: «Блудница, да будет жива», был прообразом Господа Иисуса, который говорит: «Блудницы и мытари предваряют вас в Царстве Небесном». Но если ей надлежит жить, то зачем она блудница? А если блудница, то для чего она будет жива? Я, говорит, указываю на прежнее ее состояние, чтобы ты подивился происшедшей затем перемене. Что же такого, скажешь, сделала Раав, что принесло ей спасение? То ли, что приняла она мир с миром соглядатаев, так поступает и всякая содержательница гостиницы. Не речами одними только приобретает она спасение, а предшествовавшую им верою и любовью к Богу. И чтобы тебе знать высоту ее веры, послушай, как само Писание повествует и свидетельствует о совершенных ей добрых делах. Она жила в непотребном доме, как драгоценный камень, валяющийся в грязи, как золото, затонувшее в тине, как цвет благочестия, заглушенный тернием. Благочестивая душа была заключена в злочестивом месте. Обратите тщательное внимание на слова мои. Она приняла соглядатаев, и от кого отрекся Израиль в пустыне, того Раав проповедала в непотребном доме. Для чего упоминаю я об Израиле в пустыне? Когда гора исполнена была облаком, мраком, шумом, труп, молнией и другими страшными явлениями, то есть среди огня Израиль услышал от Бога: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый! Да не будет у тебя иных богов! Я на небесе и на земле, внизу, Бог, кроме меня, не существует». Израиль, после того, как выслушал это, слил тельца и отверг Бога. Он забыл владыку, отвергнул благодетеля и говорит Аарону: «Сделай нам богов». Если богов, то почему сделай? Как могут быть богами, если их можно сотворить? Так-то слепая страсть воюет сама с собой и сама себя губит. Один вылет телец, а неблагодарный Израиль восклицает: «Вот боги Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Эти боги, одного только видит тельца, один созданный кумир, почему же говорят «вот боги»? Этим народ хотел показать, что он поклоняется не тому только, что было перед его взорами, а воображает себе многобожие, высказывает свою мысль, а не просто рассуждает о лежащем перед глазами. Но возвратимся к нашему предмету. Что слышал Израиль, ограждаемый столь многими чудесами, руководимый наставлениями закона, и от чего отвергся? То прославляет Раав, заключенная в непотребном доме. Она говорит соглядатаем: «Мы узнали, что сотворил Бог ваш египтянам». Иудей говорит: «Это боги твои, которые вывели тебя из земли египетской». А блудница приписывает спасение не богам, а Богу. «Мы узнали, — говорит она, — что сотворил Бог ваш египтянам в пустыне. Услышали, и стаяло сердце наше, и нет в нас силы». Иисуса Навина 2.9. «Узнали, что сотворил Бог ваш». Видишь, как она верой воспринимает слово законодателя. «Знаю, — говорит она, — что Бог ваш на небесах вверху, на земле внизу, и кроме Его нет Бога». Раав прообразовала церковь, некогда оскверненную демонским блудодеянием, а ныне принявшую соглядатаев Христа апостолов, посланных не Иисусом Навином, но Иисусом истинным Спасителем. «Знаю, — говорит, — что Бог ваш на небесах вверху и на земле внизу, и кроме Его нет Бога». Это учение приняли иудеи и не сохранили. Это учение услышала церковь и верно соблюла. Итак, всякой похвалы достойна Раав, прообразовавшая собою церковь. Потому-то и доблестный Павел, уразумев достоинство ее веры, и смотря на нее не как на отверженную по причине прежнего состояния ее, а как на угодную Богу по ее благочестивому обращению, сопричисляет ее ко всем святым, сказав: «Верою Авель принес жертву, верою Авраам сделал то-то и то-то, верою Ной сдал ковчег, верой Моисей сделал и совершил такие-то и такие-то дела». И, упомянув по порядку многих святых, наконец присовокупил: «Верой Раав блудница не погибла вместе с сопротивлявшимися, но приняла соглядатаев и иным путем отпустила». И посмотри, с какой великой мудростью соединяет она свои добрые дела. Когда посланная царем сыскать соглядатаев, говорят ей: «Не вошли ли к тебе мужи?» Она отвечает им: «Да, вошли». Сначала она утверждает истину, чтобы присоединить затем ложь, потому что сама по себе одна ложь никогда не заслужит доверия, если не оградить себя наперед истиной. Поэтому-то те, кто желает солгать убедительно, сначала говорят правду и то, что известно всем, а затем присоединяет уже ложное и сомнительное. «Вошли к тебе соглядатые?» «Да», — говорит она. Если бы она сначала сказала «нет», то подала бы посланным повод к розыску. Она говорит: «Вошли и вышли таким-то путем. Бегите и догоните. О, прекрасная ложь!
О, прекрасный обман, не предающий на поругание божественного, но сохраняющий благочестие! Итак, если Рав покаянием удостоилась такого спасения, если она прославляется устами святых, устами Иисуса Навина, возглашающего в пустыне, да жива будет Рав-блудница, равно как и Павла, который говорит: «Верой Рав-блудница не погибла вместе с сопротивлявшимися». Но не тем ли больше получим спасение мы, если принесем покаяние? Настоящая жизнь есть время покаяния. Обременяющие нас грехи грозят нам великой опасностью, если покаяние не предотвратит наказание. Предварим лицо его во исповедании. Угасим пожар греховный не изобильную водою, а малыми слезами. Велик огонь греха, но угасает от немногих слез, потому что слеза гасит пожар греховный и омывает зловоние греха. Об этом свидетельствует блаженный Давид, когда он, указывая, как сильна слеза, говорит: «Каждую ночь омываю ложе мое слезами, слезами омываю постель мою». Если бы он хотел означить только обилие слез, то достаточно было бы сказать: «Слезами моими омочаю постель мою». Для чего же он наперед сказал «омываю»? Для того, чтобы показать, что слезы омывают и очищают от грехов. 368. Грехи служат причиной всех несчастий. За грехи насылаются печали, за грехи беспокойства, за грехи войны, за грехи болезни и все тяжкие страдания, какие только с нами не случаются. Подобно тому, как искусные врачи не довольствуются исследованием видимых признаков болезни, а разыскивают причину видимых ими болезней, так и Спаситель, желая показать, что грех служит причиной всех человеческих бедствий, обращаясь к расслабленному телу, так как целитель душ знал, что последний сначала расслабел душою, а затем уже и телом, говорит ему: «Вот ты здоров, смотри, более не греши, чтобы не случилось чего с тобой хуже». Следовательно, причиной предшествующей болезни был грех. Он служит причиной наказания, он причина печали, он бывает источником и всякого несчастья. Впрочем, я дивлюсь тому, как Бог, определивший вначале человеку печаль в наказание за грех, нарушает новым определением бывшее раньше определение и уничтожает новым осуждением прежде бывшее осуждение. А как, послушай, за грех дана была печаль, и печалью разрушается грех. Тщательно внимай словам моим. Бог, угрожая жене и налагая наказание за преступление, говорит ей: «В болезнях будешь родить детей». Этими словами показал, что болезнь – плод греха. Но, о великощедрый, то самое, что дал наказание, обратил в средство к спасению. Грех породил печаль, печаль истребила грех. Как червь, рождаясь из дерева, губит самое дерево, так и печаль, рожденная грехом, истребляет грех, когда сопровождается покаянием. Поэтому и Павел говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». 2 Коринфянам 7:10. Прекрасна печаль в душах искренно кающихся. Приличен грешникам плач о грехах, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Восплачь о грехе, чтобы тебе не восплакать о наказании. Оправдайся перед судьей, прежде чем предстанешь пред судилищем. Или ты не знаешь, что все желающие смягчить судью умоляют его не при самом разбирательстве дела, а умоляют еще до прихода на суд, или через друзей, или через покровителей, или каким-нибудь иным способом. Тоже следует сказать относительно Бога. Во время суда нельзя уже склонить судью, до наступления же суда можно умолить его. Потому-то и говорил Давид: «Предстанем лицу его со словословием». Там великого судью уже не прельстит ораторское искусство, не поколеблет могущество. Он ни на достоинство не взирает, ни лица не стыдится, ни деньгами не подкупается, но страшно и неумолимо его правосудие. Итак, будем здесь смягчать и молить судью, станем здесь преклонять его всеми силами. Но не деньгами, впрочем, если нужно сказать правду. Человеколюбец преклоняется и деньгами, если нужно, которые принимает он не сам, а через бедных. Дай нуждающемуся денег, и ты умолил судью. Говорю это, заботясь о вас, как близких друзьях, потому что покаяние без милостыни мертво и лишено крыльев. Не может окрылиться покаяние, не имея крыла милостыни. Вот почему для Корнилия, чистосердечно покаявшегося, милостыня сделала с крылом благочестия. Милостыни твои, говорит Писание, молитвы твои взошли на небо. Потому что если покаяние его не имело крыла милостыни, то не зашло бы на небо. Теперь и нам отверзлось торжище милостыни. Мы видим пленников и нищих, видим бродящих на площади, видим вопиющих, видим плачущих, видим стонущих. Дивное торжище принадлежит нам. Цель же всякого торжища и забота всякого купца состоит не в ином чем, как в том, чтобы за малую цену купить, что продается, а продать за большую. Не в этом ли цель всякого купца? Не с тем ли намерением начинает заниматься торговлей, чтобы за дорогую цену продать дешево купленное и таким образом получить во много раз большие барыши? Такое-то торжище предложил нам и Бог, приобрети оправдание недорогое ценою, чтобы за дорогую продать его впоследствии, если только воздаяние можно назвать перепродажей. Здесь оправдание покупается недорогою ценою, ничего не стоящим куском хлеба, дешевой одежды, чашей холодной воды. Если кто напоит и чашей холодной воды, истинно говорю вам, говорит учитель, духовной купели, не погубит награды своей. За чашу студеной воды есть награда, а за одежды и деньги, подаваемые с целью благодеяния, не будет награды. Наоборот, даже великая награда. Итак, для чего упомянул он о чаше студеной воды? Он хотел этим указать на милостыню, не требующую никаких издержек. На студеную воду ты не тратишь ни дров, не тратишь и ничего другого. Если же и так высоко ценится милость благодеяния, там, где подаяние чуждо издержек, то какого воздаяния следует ожидать от праведного судьи в том случае, когда снабжают бедных одеждами, раздают деньги и обильно наделяют прочими благами. Итак, доколе будут лежать перед нами добродетели, которые можно приобрести недорогой ценой, возьмем их, восхитим, купим у великощедрого. Жаждущий, говорит Писание, идите к водам, и все, кто не имеет серебра, идите и покупайте. Доколе предлежит торг, купим милостыню. Лучше же сказать милостыню и купим спасение. Ты одеваешь Христа, когда одеваешь нищего. Это скажешь, я знаю прекрасно и твердо. Это я и раньше знал. Не ты первый учишь, не от тебя от первого слышу это. Необычное ты проповедуешь, не необычное, а чему часто учили нас многие из присутствующих. Знаю и сам я, знаю, что вас часто наставляли в этих и подобных истинах. Но, о, если бы мы, часто обучаясь им, хотя немного, сделали хорошего. Милующий нищего дает взаймы Богу. Притча 19.17. Дадим взаймы Богу милостыню, чтобы воспринять от него милосердное воздаяние. О, сколь мудро это изречение! Милующий нищего дает взаймы Богу. Почему не сказано «милующий нищего дает Богу», а «взаймы дает»? Знало Писание наше корыстолюбие, приметилось, что алчность наша, питаемая любостяжанием, ищет излишества. Для того и сказала оно не просто «милующий нищего дает Богу», дабы ты не подумал, что дело идет о простом возмездии, но сказано «милующий нищего дает взаймы Богу». Если Бог берет у нас взаймы, то Он уже наш должник. Итак, каким же хочешь ты иметь его судьею или должником? Должник чтит дающего взаймы, судья же не щадит получающего взаймы. 371. Необходимо рассмотреть еще и другую причину, почему Бог сказал, что подающий бедняку дает взаймы мне. Так как Он знал, что наше любостяжание стремится к прибытку, как я сказал раньше, и что имеющий деньги ни в каком случае не захочет дать взаймы без ручательства, потому что взаимодавец требует или залога, или обеспечения, или поручителя, и под этими тремя ручательствами вверяет свои деньги, то есть когда, как выше сказано, или возьмет поручительство, или залог, или обеспечение, так как знал Бог, что без таких ручательств никто не дает взаймы, что всякий руководится не человеколюбием, а взирает на одну только прибыль. Между тем бедняк лишен подобного рода ручательств, потому что не имеет ни залога, ибо ничем не владеть, не владеет, ни обеспечения, ибо наг, ни поручителя, ибо по бедности ему не доверяют. Так как знал Бог, что бедняк подвергается опасности по своей бедности, а имеющий деньги подвергается опасности за свое жестокосердие, то сделал себя посредником между тем и другим. Для бедняка стал поручителем, а для взаимодавца – залогом. Не веришь ты, говорит он, бедняку ради его скудости. Поверь мне ради моего богатства. Увидел бедного и оказал сожаление. Увидел бедного и не презрел. Но себя самого дал порукою за неимущего. И по своей великой благости пришел на помощь нуждающемуся. О каковом его милосердии свидетельствует блаженный Давид, говоря: «Он предстал одесную убогого, милующий нищего дает взаймы Богу. Будь, говорит, благонадежен, мне взаймы даешь. Что же такое приобрету я, если даю тебе взаймы? Поистине, преступнейшее дело требовать отчета от Бога. Впрочем, снисходя твоему беззаконию и желая милосердием победить твою жестокость, исследуем и это. Какую пользу получаешь ты, когда даешь взаймы другим? Какого прибытка ищешь ты от них? Не на столе ищешь один, если ищешь законной лихвы, а если обогащаешься, увлекаясь своей алчностью, то соберешь двойной или тройной неправедный плод. Но я награждаю большим твою страсть к любостяжанию, иду дальше твоих ненасытимых желаний. Богатством моим покрываю твои безмерные стремления. Ты ищешь в 100 раз меньшего, а я даю тебе в 100 раз больше. Итак, ты заимствуешь, Господи, ты берешь здесь от меня взаймы милостыню, подаваемую нищему, чтобы некогда мне воздать ее. Тогда я ищу договора и желаю утвердить взаимные условия. Объяви мне время уплаты и назначь определенный срок, когда я получу обратно долг. Совершенно излишни такие условия. Верен Господь во всех словесах своих. Но так как честный должник обыкновенно определяет срок и назначает день уплаты, то послушай, когда и где воздаст тебе долг тот, кто взял у тебя взаймы через нищего. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей и поставит овец одесную себя, а козлов с левой стороны, и скажет сущим с правой стороны. Здесь обрати внимание, как честно поступает должник по отношению к взаимодавцу, с какой великой благодарностью воздает взявший взаймы. Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. За что? За то, что алкал и дали мне есть. Жаждал и напоили меня, был наг, одели меня в темнице, и пришли ко мне, болен был, и посетили меня, был странником, и приняли меня. Тогда хорошо послужившие в этой жизни, взирая на собственную немощь и на достоинство взявшего взаймы, говорят: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и напоили, напитали, жаждущим напоили, Тебя, на Которого очи всех уповают, и Ты даешь им пищу в изобилии. О, великая благость! Он скрывает свое величие ради милосердия, ибо алкал и дали мне есть. О, великая благость! О, безмерная милость! Дающий пищу всякой плоти, отверзающий руки свои, исполняющий всякое животное благоволение. Алкал говорит, и дали мне есть. Не по унижению своего достоинства, а по человеколюбию своему, ставшему порукой за бедных. Жаждал и напоили меня. Кто говорит это? Тот, кто вливает водное естество в озера, реки, источники. Тот, кто говорит Евангелие, верующий в Меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Тот, кто сказал: «Жаждущие, приходите ко Мне и пейте». Но говорит еще: «Наг был, и одели Меня». Мы одели того, кто одевает небо облаками, кто облекает всю церковь и вселенную. Все, говорится в Писании, во Христа крестившиеся во Христа облеклись. В темнице был, ты ли в темнице, изводящий окованных? Изъясни, что говоришь, потому что величие отрицает говоримое тобою. Когда видели мы тебя в такой нужде? Когда сделали это? Так, как отвечает он, сделали одному из меньших сих, то сделали мне. Не истинно ли изречение, милующий нищего дает взаймы Богу? И вот что заметь, удивительно. Ни о какой другой добродетели не упоминает он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать: «Придите благословенные, потому что вы целомудренно жили, потому что сохранили девство, избрали евангельское житие». Но умалчивает об этом не потому, чтобы недостойно было упоминания, а потому что эти добродетели ниже милосердия. Но как этим, стоящим одесную, он назначил царство, дарованное за милосердие, так наоборот, стоящим с левой стороны, грозно изрекает наказание за непринесение плода милостыни. Идите, проклятые, во мрак кромешный, уготованный дьяволу и ангелам его. Почему? За что? За то, что алкал и не дали мне есть. Не сказал за то, что блудействовали, прелюбодействовали, за то, что воровали, лжесвидетельствовали, за то, что нарушили клятву. Нет. Нет сомнения и эти пороки, но более простительные, чем бесчеловечие и немилосердие. Почему, Господи, не упоминаешь ты о других грехах? Не сужу, говорит, грех, но жестокость. Не сужу согрешивших, но не покаявшихся. За жестокосердие осуждаю вас за то, что, имея такое великое и сильное вращество к спасению, милостыню, которую заглаждается все грехи, вы презрели такое благодеяние. Итак, я поношу жестокосердие, как корень зла и всякого нечестия. Хвалю напротив милосердие, как корень всех благ. И одним угрожая огнем вечным, а другим обещая Царство Небесное. Хороши, Владыка, обетования Твои, прекрасно и Твое ожидаемое Царство, равно полезно и гиенно, которое Ты угрожаешь. Одно, потому что поощряешь нас, другая, потому что устрашает. Прекрасно поощряет Царство, а гиенно к пользе устрашает, потому что Бог грозит гиенно не потому, чтобы желал вернуть гиенну, а чтобы избавить нас от гиенны. Если бы он хотел наказать, то не грозил бы наперед, чтобы мы не предостерегались и не избежали угрозы. Бог угрожает мщением, чтобы мы избежали действительного мщения, устрашает словом, чтобы не наказать самым делом. Итак, дадим Богу взаймы милосердие, дадим взаймы, чтобы, как я сказал раньше, обрести его должником, а не судьею. Потому что должник стыдится взаимодавца, стыдится и оказывает ему почтение. Если взаимодавец придет к дверям должника, то последний убегает, если не имеет средств к уплате, а если имеет, смело принимает его. Обрати внимание еще на нечто другое, что заставляет удивляться праведному судьи, если сравнить это с образом поведения людей. Если ты дашь взаймы какому-нибудь бедняку, а должник впоследствии разбогатеет и окажется наконец в силах уплатить долг, тогда он отдает его, таясь от людей, чтобы не испытывать стыда за прежнее свое состояние, и выражает взаимодавцу благодарность, а благодеяние его скрывает, стыдясь прежней нужды. Бог же поступает не так. Он тайно берет взаймы, а возвращает долг явно. Потому что когда он получает заем, то получает его через тайную милостыню, а когда отдает, то отдает перед взорами всей твари. Но, может быть, кто-нибудь скажет, почему же Бог точно так же, как Он даровал мне, богатому, не дал и бедному? Конечно, Он мог бы дать одинаково и тебе, и убогому, но не пожелал Он, чтобы и твое богатство было бесплодно, и его бедность оставалась без награды. Тебе, богатому, Он повелел богатеть милостыней и расточать в правде, ибо расточил, сказано, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе правду вечную. Рассуди опять и о бедном. У него нет богатства, которым он мог бы заслужить правду, но зато у него есть бедность, которую он приобретает терпение вечное, ибо терпение убогих не погибнет вовек. О Христе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 8, 374, о покаянии. Хотя вчера я отлучился от вас, но не по своей воле, а по необходимости. Отлучился от вас телом, но не сердцем. Отлучился плотью, но не мыслью, потому что я, насколько было сил моих, обнимал всех вас и носил в своей памяти. И вот опять, братья, лишь только временно эта болезнь оставила меня, я как можно скорее поспешил увидеть лицо ваше и с остатками еще недуга побежал к вашей любви. Больные, излечившись от недуга, спешат в купальни и бани, а я счел достойным посмотреть вожделенные лица ваши и удовлетворить по долгу моему, вашему желанию слушать меня. Пожелал увидеть это великое море, в котором нет соли, море, не вздываемое волнами. Пришел я посмотреть вашу очищенную Ниву. Где в самом деле такая пристань, как церковь? Где такой рай, как наше собрание? Нет здесь змея, наветника, но Христос, открывающий тайны. Нет Евы, виновницы падения, но церковь, восстановительница падшего. Нет здесь листов древесных, но плод духовный. Нет здесь ограды терновой, но лоза плодовитая. А если я найду здесь терновник, то превращу его в маслину, потому что то, что бывает здесь, зависит не от недостатка природы, а от свободного произволения. Если же увижу я волка, сделаю его овцою, не через изменение самой природы, а переменой его воли. Поэтому не погрешил бы тот, кто назвал бы церковь лучшую ковчега, потому что ковчег принимал животных и сохранял их такими же животными, а церковь принимает животных и применяет их. Например, вошел туда ястреб, и вышел он оттуда ястребом. Вошел волк, волком и вышел. А здесь, кто входит ястребом, выходит голубем. Входит волк, выходит овца. Входит змея, выходит ягненок. Не потому, что переменяется природа от того, что зло изгоняется. Вот почему я не перестаю говорить вам о покаянии, потому что покаяние тягостное и страшное для грешника, есть врачевство грехов, средство, истребляющее беззаконие, иждивение слез, дерзновение к Богу, оружие на дьявола, меч, отсекающий его голову, надежда на спасение, устранение отчаяния. Оно отверзает человеку небо, оно возводит его в рай. Оно побеждает дьявола. Вот почему не перестаю беседовать о покаянии, вселяющем в нас смелую надежду на победу над врагом. Ты грешник? Не отчаивайся. Не перестану укреплять вас этими лекарствами, потому что знаю я, каково это оружие против дьявола, не предаваться нам отчаянию. Если у тебя есть грехи, не отчаивайся. Не перестану постоянно повторять это, и каждый день согрешаешь, каждый день кайся. Подобно тому, как в обветшавших домах, когда они сгниют, мы удаляем сгнившие части и заменяем новыми, и никогда не покидаем подобных забот, так точно и ты. Обветшал сегодня от греха, обнови себя покаянием. Можно ли, скажешь, спастись покаявшемуся? Вполне возможно. Хотя бы я всю жизнь провел в грехах, но если покаюсь, спасусь. Конечно, чем это может быть доказано? Милосердием твоего владыки. Разве я надеюсь на твое покаяние? Разве твое покаяние может в самом деле очистить такие скверны? Если бы одно только покаяние было, тебе действительно следовало бы бояться. Но так как с покаянием соединяется Божье милосердие, О божественном милосердии меры нет, и нельзя изречь словом его благости. Твоя злоба имеет меру, а у вращества нет меры. Твоя злоба, какова бы ни была, есть злоба человеческая, а человеколюбие Божие неизреченно. То надейся, что оно преодолеет твою злобу. Подумай, может ли упавшая в море искра светиться? Как мало искра в отношении к морю, так ничтожен и грех в отношении к милосердию Божию. Да и не так, а в гораздо сильнейшей степени. Потому что море, как бы оно велико ни было, все же имеет пределы, а Божие милосердие безгранично. Говорю это не с той целью, чтобы сделать вас нерадивыми, но чтобы внушить вам больше ревности. Часто убеждал я не ходить в театр. Ты слышал, но не повиновался. Ходил в театр, не послушал моего слова. Не стыдись опять прийти сюда и слушать. Слышал, скажешь ты, и не исполнил. Как могу прийти сюда опять? Но ты, по крайней мере, уж сознаешь, что не исполнил. Ты уже стыдишься, тебе совестно. Ты без всякого обличителя налагаешь уже на себя узду. Слово мое уже вкоренилось в тебе. Поучение мое исправляет тебя даже без моего присутствия. Ты не соблюл сказанного, но ты осудил себя, и тем наполовину уже соблюл. Хоть ты и не соблюл, однако признался, по крайней мере, что не соблюл. Кто осуждает сам себя за неисполнение, тот стремится уже к выполнению. Ты был на зрелище, совершил преступление, стал пленником блудницы, но, вышедший из театра, ты опять опамятовался и почувствовал стыд. Приди. Ты опечалился? Помолись Богу, ты недалек уже от исправления. Горе мне, скажешь, слышал я и не исполнил. Как войду в церковь, как стану опять слушать? Но тогда-то напротив и войди сюда, когда не соблю, чтобы опять выслушать и исполнить. Если врач приложил тебе пластырь, то не вылечит тебя, то не прикладывает ли опять на другой день? Когда дровосек, желая срубить дуб, берет топор, рубит корень, то если с одного удара не упадет бесплодное дерево, не наносит ли он второго удара, четвертого, пятого, десятого? Так и ты делай. Блудница тот же дуб, бесплодное дерево, произвращающее желуди, пищу бессловесных свиней. Она издавна укоренилась в сердце твоем, в деревянной ограде заключила твою совесть. Слово мое тот же топор. Ты слушал его один день? Как же в один день упадет то, что вкоренилось издавна? Если и дважды услышишь, если и трижды, если и сто, и тысячу раз, не будет удивительно. Только вырви застарелый порок, дурную привычку. Манну вкушали иудеи, требовали египетского луку, говоря, хорошо было нам в Египте. Так гнусна и зловредна привычка. И хотя бы ты 10 дней пожил добровольно, добродетельно, хотя бы 100, 300 дней, я не буду еще доволен и стану благодарить и обнимать тебя. Я хочу только одного, чтобы ты не ослабевал, а стыдился бы и осуждал себя. 376. Опять беседовал я о любви, ты выслушал, ушел и ограбил. Делами ты не оправдал наставления. Не стыдись вновь прийти в церковь. Стыдись грешить, но не стыдись каяться. Смотри, что сделал тебе дьявол. О двух вещах следует рассудить: о грехе и покаянии. Грех есть рана, покаяние – вращество. Что для тела раны и лекарства, то для души грехи и покаяние. Но грех сопровождается стыдом, а покаяние дает дерзновение. Обрати тщательное внимание, умоляю тебя, на слова мои, чтобы тебе не смешивать предметов и не лишиться пользы от моего наставления. Язва и врачевство – грех и покаяние. Язва – грех, врачевство – покаяние. В язве гной, в лекарстве очищение гноя. В грехе гной, во грехе поношение, во грехе посмеяние. В покаянии дерзновение, в покаянии свобода, в покаянии очищение грехов. Обрати тщательное внимание, за грехом следует стыд. Покаяние сопровождается дерзновением. Уразумел, что говорю я? Сатана извратил естественный порядок, греху он дал дерзость. А покаянию стыд. Не стану до вечера объяснять это, до тех пор, пока не разрешу того, о чем начал говорить. Я должен исполнить обещание и не могу отступить. Есть язва и лекарство. В язве гной. Лекарство обладает силой очищать гной. В лекарстве ли гной? В язве ли целительная сила? Не имеет ли и то, и другое своего собственного свойства? Может ли сообщиться первое последнему или последнее первому? Ни в каком случае. Перейдем к душе, отягченной грехами. Грех имеет своим уделом поношение и бесчестие. Покаяние сопровождается смелой надеждой. Покаяние соединено с постом, покаяние дает оправдание. Скажи свои беззакония прежде и оправдаешься. Праведный сам первый самого себя оглаголует. Итак, сатана, зная, что за грехом следует стыд, который легко может отвратить от него согрешающего, а покаяние сопровождается дерзновением, которое в силах привлечь кающегося, извратил естественный порядок и стыд отдал покаянию, а дерзновение греху. Каким же образом? А вот как. Пленяется кто-нибудь безумной страстью к всенародной блуднице. Следует он за блудницей, как пленник, входит в ее жилище, и не стыдясь, не краснея, отдается блуднице, совершает грех, и нет у него ни стыда, ни стеснения. По окончанию греха он выходит оттуда и стыдится покаяться. Несчастный, когда отдавался блуднице, тогда тебя не было стыдно, а когда пришел каяться, тогда стыдишься. О чем он, скажи мне, стыдится теперь, если не стыдился, когда предавался блуду? Делает постыдное дело и не стыдится, а слово стыдится. Злодейство дьявола это. В грехе он не допускает ему стыдиться, а всенародно дозволяет ему бесчестить себя, потому что знает, что если грешник почувствует стыд, то убежит от греха в покаяние. Напротив, заставляет его стыдиться в покаянии, зная, что стыдящийся не покается. Два зла учиняет он, вовлекает в грех и удерживает от покаяния. В чем же стыд, наконец? Когда предаешься блуду, не стыдишься, а когда принимаешь врачевство, стыдишься. Тебе стыдно, когда освобождаешься от греха. Тогда надлежало тебе стыдиться, тогда должен был чувствовать стыд, когда грешил. Когда был грешником, не стыдился. Когда же стал праведником, стыдишься. Скажи мне твои беззакония, прежде да оправдишься. О, милосердный владыка! Не сказал, чтобы не быть наказанным, но да оправдишься. Неужели для него недостаточно, что ты не наказываешь его, а еще делаешь праведным? Подлинно так. Но обратить тщательное внимание на изречение. Праведником, говорит, сделай его. Где же сделал это Бог? Когда он спас разбойника за то лишь, что тот сказал другому. Или ты не боишься Бога? Достойные мы по делам нашим приняли. Спаситель говорит, ему, ныне же будешь со мною в раю. Не сказал, освобождаю тебя от наказания и муки, но вводит его оправданным в рай. Видишь, как он через исповедание стал праведником. Много милосерд Бог. Он сына не пощадил, чтобы пощадить раба. Предал единородного, чтобы искупить неблагодарных рабов. Кровь сына своего положил вместо цены. О, человеколюбие владыки! И не повторяй мне опять, много согрешил я, как я могу спастись? Ты не можешь, владыка, твой может. Итак, что изгладит грех? Тщательно внимай слову. Изглаждает он так грехи, что не остается даже и следа их. На телах это невозможно. Как бы много ни старался врач, сколько бы снадобий ни прикладывал к ране, только рана скроется, и часто случается, что кто-нибудь получит удар по лицу и залечит рану, а шрам остается и безобразием лица указывает на бывшую рану. Врач старается всевозможными средствами уничтожить и шрам, но оказывается не в силах, потому что ему противится и слабость природы, и бессилие искусства, и ничтожество лекарства. Когда же Бог изглаждает грехи, то не оставляет ни шрама, не попускает остаться и следу. но вместе со здоровьем дарует и благообразие. Вместе с освобождением от наказания дает и оправдание. И делает согрешившего равным несогрешившему. Он уничтожает грех и обращает его ни во что, как будто его и не было. Так он истребляет его, что не остается ни шрама, ни следа, ни приметы, ни знака. 378. Но откуда видно это? Я должен представить и доказательства тому, о чем говорю. Но не от собственных домыслов, а от Писаний дать подтверждение, чтобы свидетельство было вполне надежно. Приведу вам в качестве доказательства людей, покрытых ранами, целый народ, исполненный язвами, гноем, червями, для того, что он весь рана, весь язва, и, однако, может так излечиться, что не останется ни шрама, ни следа, ни знака. Приведу людей, которые имеют ни одну рану, ни две, ни три, ни четыре, а в ранах с ног до головы. Прилежно внимай словам моим, потому что всех касается это наше спасительное слово. Я приготовляю лекарства лучшие, чем готовят врачи, такие, каких не могут приготовить и цари. Что может царь? Выпустить может из темницы, но освободить от гиены не в силах. Может дать денег, а души спасти не в состоянии. Я вручаю вас покровительству покаяния, чтобы вы узнали его могущество, чтобы узнали его силу, чтобы узнали, что грех не может победить его, и что нет греха, который в силах был бы преодолеть его могущество. Приведу ни одного, ни двоих, ни троих, а тысячи людей, покрытых трупами, язвами, зараженных бесчисленными грехами, которые так могли спастись покаянием, что не осталось ни следа, ни знака прежних язв. Но усердно внимайте словам, да и не только внимайте, а и запоминайте то, что будет сказано, чтобы вы могли наставить и отсутствующих, и таким образом возжечь ревность тех, которые лишены пользы нынешнего слова. Итак, пусть предстанет Исаия, зревший Серафимов, слышавший их таинственную песнь, и прорекший много о Христе, спросим, что говорит он. Исаия 1.1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Яфама, Ахаза и Зекии, царей иудейских. Скажи, видение какое видел ты? Скажи мне. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Иное ты обещал и иное говоришь. Что же иное обещал я? Ты начинаешь словами «видение» на Иудеи и на Иерусалим, а потом, оставив Иудею и Иерусалим, беседуешь с небом и обращаешь слово к земле, оставив же и словесных людей, беседуешь с бессловесными стихиями. Это потому, что словесные стали неразумнее бессловесных. И не только поэтому, но подобно тому, как Моисей, намереваясь ввести иудеев в землю обетования и предвидя будущее, что они пренебрегут дарованными им благами, говорит: «Слушай, небо, и да внимает земля глаголом уст моих». Второзаконие 32.1. «Засвидетельствую вам, иудеи, небом и землею, говорит Моисей, что если войдете в обетованную землю и оставите Господа Бога, то рассеяны будете по всем народам». Так и Исаия, когда при нем угроза готова была исполниться на деле, не мог призвать во свидетели умершего уже Моисея и тех, кто слышал его и давно скончался. Почему я и призываю свидетелями те самые стихии, которыми свидетельствовал Моисей? Вот вы отпали от обетования, вот вы оставили Бога. Как поставлю свидетелей тебя, Моисей? Ты умер и скончался. Как призову Аарона? И он предался смерти. Не можешь поставить меня в свидетели? Призови стихии, потому что и я при своей жизни не свидетельствовал ни самим Аароном, ни кем другим, потому именно, что они должны были скончаться. А пребывающими стихиями засвидетельствовал вам небом и землею. Итак, Исаия говорит: «Слушайте небеса и внимай земля! Вас повелел призвать сегодня в свидетели Моисей». Но не потому только призывает он эти стихии, а и потому еще, что он говорил к иудеям: «Слушайте небеса! Потому что ты одождила манну, слушай, земля, потому что ты дала перепелов. Слушайте, небеса, слышь, потому что ты одождила манну, ты явила сверхъестественное, вверху было и гумну уподобилось. Внимай, земля, потому что ты была долу и устроила трапезу без предуготовлений. Бездействовала природа, но действовала благодать. Не трудились валы, но произрастал колос. Не было ни рук поварских, ни приказания, но манна, освященный источник, служила им вместо всего. Природа забыла о своей немощи. Как не изнашивались одежды их, как не ветшала обувь их, все готово было к их услугам. Слушайте, небеса, и внимай, земля! Несмотря на все удостоверения божественного покровительства и явные благодеяния, владыка терпит оскорбление. Кому обращу слово, как не к вам? Человека не имею, который послушал бы меня. Вот я пришел, и нет человека. Говорил, и не было слушающего. С неразумными беседую, потому что разумные пали ниже неразумных. Поэтому и другой пророк, видя, как безумствует царь, как почитается кумир, а Бог предается бесчестию, и все одержимы страхом, говорит: «Послушай, алтарь, послушай меня». Ты говоришь с камнем? Да, потому что царь бесчувственнее камня. «Послушай меня, алтарь, послушай», так говорит Господь. И тотчас же алтарь расселся. Камень послушал, камень распался и пролил жертву. Как же не услышал человек? Он простер руку свою, чтобы схватить пророка. Что же делает Бог? Он сделал сухой его руку. Примечай, что сотворил Бог. Заметь милосердие владыки и грех раба. Почему с самого начала не иссушил он его руки? Потому что хотел вразумить его разрушением камня. Если бы не разрушился камень, пощадил бы я тебя. Но так как камень развалился, а ты не исправился, то навожу на тебя гнев мой. Простер царь руку свою, чтобы схватить пророка, и высохла рука. Так водружен был трофей. Столько оруженосцев и вождей, такое громадное войско присутствовало здесь. А он, царь, не мог согнуть руки своей. Рука так и оставалась простертой, громко возвещая о поражении нечестия и победе благочестия, милосердии Божием и о безумии царя. И согнуть ее царь не мог. 381. Но чтобы нам при постоянных уклонениях в сторону не потерять из виду нашего предмета, покажем то, что обещали. Что же я обещал? Обещал я доказать, что если кто имеет и множество ран, но покается и сделает доброе дело, то Бог так заглаждает их, что не остается ни знака, ни следа, ни признака грехов. Это я обещал, это постараюсь доказать. Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Господь говорит. Скажи мне, что сказал? Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясный господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный. Зачем он говорит это? Разве нет надежды на спасение? Зачем, скажи мне, говоришь ты, увы? Затем, что не нахожу исцеления. Почему говоришь увы? Потому что давал я врачество и не зажила рана, поэтому я и отвратился. Что же мне делать? Не стану и стараться об излечении. Словом увы, он подражает плачущей женщине и хорошо поступает. Обратите, прошу вас, тщательное внимание. Почему, говорит, увы? Потому что то же самое бывает и при телесных болезнях.
Когда врач видит, что для больного нет надежды на спасение, то плачет, и домашние его с родственниками рыдают и стенают, но уже тщетно и напрасно. Потому что когда больной должен умереть, то хотя бы восплакал весь мир, он не воздвигнет его. Плач этот происходит, следовательно, от печали, а не от того, что будто бы он мог возвратить здоровье. Но в отношении к душе этого не бывает. Если ты восплачешь, то часто случается, что и воскресишь мертвого душой. Почему? Потому что умершее тело не восстает человеческой силой, а умершая душа восстает через покаяние. Смотри на блудника и восплачь о нем, и не раз восставишь его. Поэтому-то и Павел не только писал, не только увещевал, но и слезно плакал, уча тому же всех вас. Пусть ты учишь, для чего еще и плачешь? Для того, чтобы, если бессильно будет наставление, помогли слезы. Так точно плачет и пророк. И Господь наш, предвидя разрушение Иерусалима, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему», обращается с речью к падшему городу, подражая плачущему человеку. Так и пророк говорит: «Увы, народ грешный, исполненный беззакониями! Нет здорового места на теле, видишь, как они покрыты язвами. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Голодом ли поражу вас? Чем еще поражу? Губительной ли язвою? Все наказания посланы, а нечестие ваше не истребилось. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Ты плачешь, скорбишь, рыдаешь, считаешь раны, а потом говоришь: нет помощи, нет места чистого, где бы не было язвы, гноящейся раны. Обрати внимание, рана называется так тогда, когда все прочие части тела здоровы, а одна часть поражена нечувствительностью. А здесь пророк говорит, что все тело – струп. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Все это сделал я, и вы не исправились. Я употребил все искусство, а больной остается мертвым. Придите, услышьте слово Господне, слушайте, князья содомские, внимая закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. Так что же он обращает речь к содомлянам? Нисколько. А самих иудеев называет содомлянами, так как они подражали образу жизни последних, то и называет их именем. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Что может сравниться с таким гневом? Пророк призывает свидетелей неба, плачет, проливает слезы, рыдает и говорит народу израильскому: нет исцеления. Бог гневается, он не принимает ни жертвы, ни новомесячия, ни субботы, ни семидала, ни молитвы, ни воздеяния рук. Видишь язву? Видишь неисцельную болезнь ни у одного, ни у двоих, ни у десяти, а у тысячи? Что же затем? Стих 16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Есть ли грех, за который можно бы предаваться отчаянию? Сам Бог говорит: не слышу вас. И затем говорит: омойтесь. Для чего ты говоришь это? То и другое говорится для пользы. То, чтобы меня устрашить, другое, чтобы привлечь. Если ты не слышишь их, у них нет надежды на спасение. Если они не имеют надежды спастись, то как говоришь ты: омойтесь? Но он есть человеколюбивый отец, единый, благий, милосердствующий более всякого отца. И чтобы увериться тебе, что он отец, он говорит им: что сделаю с Иудой? Не знаешь, что сделаешь? Знаю, но не хочу.
Свойство грехов требует наказания, но обилие милосердия удерживает. Что сделаю тебе, пощажу ли тебя, но ты станешь еще беспечнее? Поражу ли тебя, но этого не терпит милосердие? Что сделаю тебе? Истреблю ли тебя огнем, как Содом, или разрушу тебя, как Гоморру? Повернулось во мне сердце мое, вся внутренность моя. Бесстрастный подражает страстному человеку, или лучше нежно любящей матери. Повернулось, так сказала бы жена отроку, превратилось сердце мое по природе материнской. Но он не удовольствовался первыми словами, смутился в раскаянии моем. Бог ли смущается? Нет, да не будет. Божество чуждо смущения, но, как сказал я, Бог подражает нашей речи. Повернулось во мне сердце мое, омойтесь, очиститесь. Что я обещал вам? То, что Бог, принимая кающихся грешников, хотя бы обремененных бесчисленными грехами и покрытых греховными струпьями, так врачует их, что у них не остается ни следа грехов, не остается ни знака, не остается никакого напоминания. Омойтесь, очиститесь, удалите лукавые дела ваши от дух ваших, научитесь делать добро. Какое добро повелеваешь ты делать? Исаия 1.17. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Не тяжки повеления, сама природа ведет к ним, потому что, естественно, оказывать сострадание к женщине. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Сделайте ничтожное, а остальное приложу я. Немногое дайте мне, и я дарую все. Придите. Куда же пойдем? Ко мне, которого вы раздражили, которого прогневали. Ко мне, который сказал, не слушаю вас. Чтобы, устрашившись угрозы, утолили вы гнев мой. Придите к неслышащему, чтобы я услышал. Что же сотворишь ты? Не оставлю следа грехов, не оставлю знака, не оставлю струпьев. Придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Неужели нигде нет струпа? Нигде скверны, и даже еще светом чистоты. Неужели нигде нет черноты, нигде нет пятна? Как же будет это? Но разве не таковы обетования? Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Вот ты видел не только величие обетований, но и достоинство даровавшего их. Все возможно Богу могущему сделать чистое из скверного. Итак, прослушав слова Его и познав врачевство покаяния, станем воссылать Ему славу, ибо Его слава и держава вовеки. Аминь. Беседа 9, 384. О покаянии и о тех, кто оставляет собрание. Как сеятелям нет никакой пользы, когда они бросают семена при дороге, так и нам нет никакой пользы от того, что именуемся христианами, если не оправдываем наименование соответствующими делами. Если желаете, представлю вам достоверного свидетеля этого, брата Божия, Иакова, который говорит: «Вера без дел мертва». Итак, всюду необходимо упражнение в добрых делах, а без него и наименование христианином не может принести нам пользы. И не удивляйся. Скажи мне, в самом деле, какая польза воину от того, что он состоит на военной службе, когда он недостоин ее и, будучи питаем насчет царя, не сражается за него? Может быть, хотя и ужасно слово мое, лучше было бы ему не вступать вовсе на военную службу, чем вступивши не родить о царской чести. Как может не подвергнуться наказанию тот, кто живет на счет царя, а за царя не сражается? Да что говорю я за царя? Пусть хоть заботились бы мы о своей душе. Но как, скажешь, живя в мире, среди беспокойства, могу я спастись? Что ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и произволение. Адам в раю, как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как бы в море, спасся. Иов заслужил оправдание, будучи на гноище, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. Нельзя оправдывать со словами: «Не могу я жить в мире среди беспокойства и спастись». Откуда берется такое оправдание? От того, что вы не часто приходите, одни на молитву, другие на божественные собрания. Разве вы не видите, как стараются те, кто желает получить почести от земного царя, и как они склоняют к ходатайству за них других, чтобы не лишиться того, чего они домогаются? Это говорится о тех, кто оставляет священное собрание и час страшной и таинственной трапезы занимается беседами и пустыми разговорами. Что делаешь ты, человек? Не обещался ли ты священнику? И на его слова «Горе имеем ум наш и сердца» не сказал ли имя мы ко Господу? Ты не чувствуешь страха, не стыдишься оказаться лжецом в самый страшный час. Удивительно! Когда уготована таинственная трапеза, когда заколается за тебя агнец Божий, когда за тебя подвязается священник, когда духовный огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят херувимы, летают серафимы, шестикрылые закрывают свои лица, все бестелесные силы молят за тебя вместе с Иереем. Духовный огонь снисходит с неба, от пречистого ребра изливается в чашу кровь твое очищение. Ты не боишься? Не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом? Из 168 часов в неделе один лишь единственный час отделил себе Бог. Неужели ты и тот потратишь на дела житейские, на смех и разговоры? С какою после этого дерзостью приступишь ты к таинствам? С какой оскверненной совестью? Неужели ты с пометом в руках осмелился бы коснуться края одежды земного царя? Ни в каком случае. Не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино, потому что оно не выходит из человека, как прочие роды пищи. Нет, не рассуждай так. Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 385, кассета 3. Беседы о покаянии, беседа 9.